Вот вы давайте.
Здравствуйте. Я родилась в Крыму, и в 81 году меня привезли в город Череповец. Сейчас у меня появилась сильная тяга к родине. Благоприятно ли мне вернуться на родину?
Я понял, вы пытаетесь как бы с моей помощью понять это. Хорошо, я попробую вам помочь. Я сейчас попробую. Угу. Вы же теряете работу тогда, да, в этом случае?
Полностью, да, полностью жизнь.
Вы можете в отпуск туда поехать, попытаться поискать работу там, в отпуск? Просто взять отпуск и не переезжать полностью? Надо, нет, не съездить, а вы едете в отпуск, как будто переезжаете уже. Вы пытаетесь за месяц найти работу, не отдыхать туда ехать. А вы пытаетесь там за месяц найти работу, все организовать в своей жизни и посмотреть, как это работает. Мое ощущение, что у вас все быстро получится там. Но все равно вы должны попробовать сами. Если чувствуете, что не получается, тогда ответ вот вы получили от Бога уже. То есть тогда вы возвращаетесь назад и работаете, рисковать не надо.
Еще вопрос. Значит, я слышала, что красный коралл помогает для похудения. Так ли это? Вот если его привязывать к ноге.
К ноге? Какой ноге?
Выше колена.
Выше колена?
Да.
О-о-о. Вы даже не представляете, как вы можете испортить себе жизнь. Вот, кстати, мои дорогие друзья, вот все такие советы, которые вам дают с камнями какие-то такие общие, это дают такие глупые люди. Они даже не представляют, что они могут с человеком сделать. Вот если женщина, какую ногу выбираете, правую или левую?
Левую.
Левую. Если женщина привязывает красный коралл на левую ногу, то у нее через, ну в основном, через где-то месяц полностью разрушается цикл. А если она на правую привязывает, то у нее может даже повыситься давление артериальное от этого. И, ну, то есть она будет в психозе находиться, очень сильно нервничать, понимаете? То есть это вообще привязывание. Вот смотрите, если говорить о ношении камней, то самое безопасное место – это грудь. Вот здесь как бы у нас очень сильная энергетика, и как бы если камень не подходит, это не так сильно отразится на человеке. Самые опасные места ношения камней – это вот, вот эти зоны, то есть выше локтя на руке влияет на мозговое кровообращение, на мозговые функции, вот эти зоны. Здесь носят обереги, но опять же, это очень опасно ставить без специалиста, который точно знает, как подействует. Вот, выше колена, на ногах, эти зоны, они влияют на очень глубокие гормональные функции как бы, у человека, и они связаны с рождением детей там и все прочее. То есть это очень опасно туда вообще что-то ставить, носить на эти зоны. И поэтому я, например, никогда не осмеливаюсь и на эти зоны, и на эти ставить что-то. Ну то есть камни на пальцах, они влияют на работоспособность человека и на его здоровье. Камни на запястье сильно влияют на работоспособность. Вот камни больше 3 карат, 4 и больше, они уже начинают влиять на психику. И говорят, что камни влияют на судьбу, но это влияние опосредованно. То есть это означает, что они сначала человека стабилизируют психически, а его стабильность внутренняя, она дает возможность уже как-то по-другому реагировать на события. А это и есть уже влияние на жизнь. Не то, что камень поставил, и он раз, кому-то мозги повернул, и все. Как бы. Так не бывает. Это идет через стабильность человека просто.
Еще последний вопрос.
Поэтому вот просто общий, мы же не только для вас, да, ответы даем. Вот, поэтому общая система такая, в целом, как бы, если камешек какой-то понравился, знаете, что еще надо знать, куда поставить. Но в целом, допустим, можно, есть такое понятие, это как тестирование. Нужно просто камень прижать, куда вы хотите поставить, и подержать 5 минут. Если у вас в голове тяжесть, напряжение, настроение не ухудшится. Если в голове тяжести нет, настроение не ухудшилось, а наоборот, легкость, свежесть, радостность, но не перевозбуждение, не то, что вот так, а просто спокойное чувство радости возникло, тогда этот камень, в принципе, вам подходит. Но опять, сколько вам носить в течение дня, это надо попробовать. Обычно камни не надо носить слишком долго. Ну, то есть, Обычно классическое, цветные камни лучше носить до 5 вечера. С утра до 5 вечера это максимум где-то. Но я в целом вам рассказал как бы об этом. И я вам не советую, чисто вот астролог сказал, такой-то камень не подходит. В основном это дилетанты. Они не знают, камни очень сильно действуют на человека, и такие назначения очень опасны. Куда подходит, куда ставить, какой именно камень. Он говорит, такой-то камень, допустим, вам подходит там желтый сапфир. Из 100 желтых сапфиров, может, один только подойдет. И опять же, куда ставить, сколько носить и так далее. Понимаете, да? А может, даже то он сказал, и может быть, и не подходит. Не думайте, что обязательно он попал. Потому что астрологи это смотрят просто по карте. Но там есть много других показателей, которые могут нейтрализовать то, что они решили. Поэтому это очень сложная наука и опасная. Но не такая опасная в современном обществе, потому что большинство, 90% сейчас ювелирных украшений, там или гретые камни, то есть они не действуют, или искусственные. Искусственные кристаллы тоже не действуют на человека. На психику не действуют. Поэтому в этом плане как бы есть определенное облегчение. Поэтому вот будьте осторожны, просто такой совет. Не увлекайтесь этими идеями.
Почему я еще была ребенком?
Женщину какую?
Женщину, сейчас скажу. Я была ребенком 6 лет. И передо мной появилась женщина. И женщина была светловолосая.
Как на тонком плане появилась, что ли? Да, невидимая?
Как бы, да. Угу. Вот. Я почему ее не испугалась? Потому что я думала, что это я в будущем. Как бы я ее стояла, рассматривала. Потом она исчезла. Она была надо мной. Находилась. А здесь еще подцы я совсем недавно увидела образ... Значит, над землей 1.5 метра капюшон, плащ висел, капюшон, лица не было. То есть я тоже реально его видела, я даже подошла.
Без косы?
Без косы. Нет, ну что это за видение?
Ну просто на всякий случай я говорю, что смерть, она тоже белого цвета, глаза не видно.
Капюшонный плащ.
Она глаза когда открывает, то в этот момент человек тело оставляет. Вообще, как бы, общая рекомендация такая. Вот этот невидимый мир, там действительно есть жизнь, там есть вот эти сущности разные. Вот. Общая рекомендация – не увлекаться этими темами. Когда вы сильно думаете о том, что это такое, начинаете на это медитировать, там просто есть два типа живых существ. Есть божественные натуры, есть демонические в тонком мире. И, ну, если хорошо, если вы, как бы, контакт установили с какой-то божественной натурой, но они обычно... не лезут, не такие общительные. То есть они приходят, когда надо человеку. Когда человек делает доброе дело какое-то, его надо защитить. Они защищают. Обычно лишнего его не показываются, не рисуются. Они приходят как откровение к молящимся людям. И они никогда не навязывают свое общение. Неожиданно не показываются. То есть они просто вот дают, они как награда приходят, понимаете, для тех, кто занимается духовной практикой. Теперь демонические натуры. Они, наоборот, лезут, пытаются навязать свое влияние, пытаются какие-то сверхценные идеи как бы навязать человеку. Часто приходят, когда человек хочет получить что-то незаслуженно. Например, он хочет видеть как бы болезни человека, хочет чувствовать его судьбу, и хочет это с неправильными мотивами. Он не людям хочет помогать, а хочет быть великим. Если у человека такое настроение, 100% духи начнут влиять на него, демонические эти силы, и из него сделают такого, знаете, странного человека, который будет всем что-то говорить, всех пугать, и вроде бы он видит все правильно, но это видение, оно очень опасно, потому что оно приводит человека к страхам, к разочарованию в жизни, к каким-то негативным восприятию вещей. Поэтому общее правило, общая рекомендация – не сильно лезть в эту зону, не сильно думать об этом. Не надо, увидела, все, забудь. Если вы помните об этом, хорошо или плохо, вы входите в контакт с этой силой, и куда она вас приведет, вы не знаете. Не знаете, поэтому лучше не входить в этот контакт. Если даже я вам скажу, что хорошая сила, я вас уже настрою на тонкий план. А сам по себе настрой на тонкий план тоже опасен. Потому что когда человек неопытный туда заходит, там же не только хорошие есть, там же есть плохие. А о чем человек думает, туда он и попадает. То есть если вы на тонкий план настроены, то психушка может быть рядом с вами очень сильно. Понимаете, поэтому туда не лезьте, это не надо туда лезть. И это естественно, когда человек занимается духовной практикой и становится силен в духовной практике, он естественно чувствует добрые силы, злые. Почему он чувствует? Потому что пришло время это чувствовать. И он понимает, что не надо сильно туда куда-то за это залазить. Знаете, все эти люди, которые что-то пишут, какие-то священные писания под диктовку, там ему что-то диктуют, это все влияние духов. Вы даже не представляете, каким человеком надо быть, чтобы произошло то, что произошло у пророка Мухаммеда. Там же описывается его летопись, что он за человек, какова у него была жизнь. Мы же не такие. Или, допустим, у Моисея то, что в жизни произошло. Не надо имитировать эти вещи, понимаете? Это очень редко, во-первых, бывает. Там раз в несколько тысяч лет. Во-вторых, это бывает в связи с великими какими-то нуждами Земли. Вот. И не надо из себя вот этого вот великого как бы корчить. Наоборот, возвышенные люди очень скромные. Мать Тереза один раз только ей было видение в жизни. И то по важному моменту, потому что ее миссия, которую она выполняла, с ней были не согласны ее старшие. И она не знала, что делать. И к ней пришел как бы видение. Ну как бы она несколько слов от Бога только услышала. Что надо делать, это важно, там и так далее. Но мы не можем имитировать это все, понимаете? Нам туда лучше не лезть. Это самый лучший вариант, чтобы избегать домика незнакомого архитектора, понимаете? С небом в клеточку. И хорошими людьми вокруг, персоналом. Ну, хорошо. Меня заманиваете взглядом.
Я хотела сначала поблагодарить вас.
Спасибо вам тоже, что пришли на лекцию.
Да. Спасибо. Спасибо. Я, по-моему, благодарность и общих. Есть еще конкретное. Вы в ноябре также дали мне слово. Спасибо вам. И я спрошу вас...
Я вам часто то есть слово даю. Надо кому-то другому дать.
Нет, благодарите. Нет, не часто. Но просто в первую очередь я хотела сказать о положительном результате, потому что я вас спрашивала после крови. Мы тогда вообще с ним не общались, были в жутком конфликте, вы сказали, что можно пойти к ней навстречу, ну, продолжить.
У вас, правда, лучшие отношения стали прям заметны.
Мы переехали к ней жить, мы сейчас живем с ней вообще в одной комнате практически.
Ну, все удивительно, удивительно.
Мы с ней очень дружим, она помогает мне с ребенком, хотя все было...
Я вспомнил эту ситуацию, помню, что вы говорили, что это, конечно, здорово, что так люди могут себя менять. Это, конечно, здорово.
Потому что тогда, когда я к вам вот пришла, спросила вас, мы вообще, то есть у нас был такой конфликт там жуткий.
Ну я помню, как вы мне рассказывали все, да.
Вот, поэтому спасибо вам.
Удивительно.
Вот, вас услышать, сделать, и это очень быстро произошло. Бывает.
Это признак сильного разума. Вот смотрите, обычно люди не верят, что так может быть, может она изменить отношения. Человек принял это. Начал действовать в этом направлении. Смотрите, какие колоссальные изменения, что люди даже вместе живут, у них все нормально в отношениях.
Ну, еще супруг был против настроен, сейчас он даже и цветы дарит.
Здорово, рад за вас.
И вот вопрос теперь с моей мамой связан. У меня вообще два вопроса, один вот такой с моей мамой. Вот просто вашу, может быть, короткую рекомендацию, потому что моя мама, она очень такой тяжелый человек психологически. Я не знаю, она, наверное, ревнует меня к мужу. То есть у нее очень много оскорблений в адрес моей семьи. Мужа, меня, и дошло все до жуткого конфликта. Но сейчас он уже лучше, то есть я также молилась, и мы с ним уже в хороших отношениях.
Знаете, но там есть одна глубокая причина. Понимаете, иногда бывает так, что родители слабее по характеру своих детей. Вернее, так бывает довольно часто. И получается, что дети обижают своих родителей. Ну, то есть она на вас обижена где-то в глубине, обижена на вас, потому что вы как-то сильно с ней себя вели так, ну, ломали ее психику в отношениях. И эта обида сейчас перешла на вашу семью просто. То есть это глубокие какие-то моменты ваших отношений с ней. Потому что она очень чувствительный, такой ранимый человек, а вы, наоборот, у вас твердый характер такой крепкий. Вот, поэтому вам надо как-то с ней по-доброму, чтобы сердечко ее залечить. То есть она вот плохо к вам относится, это скорее, ну, как бы она просто жалуется вот так. Ну, она, ну, ей неприятно, что вот вы можете с кем-то хорошо себя вести, а с ней не очень. Ну, как бы ей вот из-за этого.
То есть не в муже дело, потому что столько
бывает. Нет.
Просто любить.
Причина в том, что вы жесткий, у вас жесткий стиль внутренний, он не очень мягкий. И она потерпела вот поражение в отношениях с вами, надломалась. И сейчас ей больно, когда она видит, что вы с кем-то хорошо себя ведете. Поэтому эти люди становятся по определению уже плохими. Вот сейчас, допустим, придет какой-то другой лектор, сядет где-нибудь сбоку, и все к нему. Все его будут спрашивать. Возникнет сразу чувство, почему не я? Эгоизм есть, и он везде, он работает. То есть, и это чувство, оно, может быть, я и буду понимать, что это нехорошее чувство, но оно возникнет. Это означает, что мы имеем определенные вещи в жизни, которые мы не можем контролировать. Это происходит в результате наших недостатков, которые выходят наружу в жизни. Может быть, она и хотела полюбить вашего мужа, но она не может, потому что вот это чувство вот повлияет, понимаете, которое я вам сейчас описал на своем примере. И оно вот мешает. Поэтому вы наладьте с ней отношения, сделайте так, чтобы она чувствовала себя близкой вам, чтобы она ей легче было с вами. И тогда уже она успокоится по поводу вашего мужа.
Я буду обязательно придерживаться.
Да, там есть две стадии. Первая стадия, вы вот так вот ведите себя. А вторая стадия, он потом, когда она чуть-чуть успокоится с вами в отношениях, он должен ей подарочки там дарить на расстоянии, как проявлять знаки внимания. И она потихонечку как бы отойдет.
Нормально. Спасибо. И второй короткий вопрос, я думаю, он на самом деле будет многим интересен. Он касается маленьких детей. Просто вот мой ребенок, ему вот 4 месяца, он очень чувствительный, плохо спит все это время. Сразу
Он напряженный.
Вот из-за чего?
Из-за чего напряженный? Напряженность у детей бывает только по одной причине. Из-за нехватки контакта с природой. Понимаете, мы все живем вот сейчас в такой ситуации. В городе не хватает энергии природы. Дети, мы еще как-то можем с этим справиться. Потому что у нас есть волевой фактор какой-то. Я сегодня плохо спал тоже ночью вчера. Поздно приехал, плохо спал. Утром 4 километра пробежался. И все. Я нормально себя. Ну, ребенок не пойдет волевые усилия над собой совершать, чтобы преодолеть какую-то усталость, там, напряженность. Да он даже не понимает, что это такое. Поэтому в таких случаях надо вот детей выгуливать, больше, может, движения с ним на свежем воздухе именно. Потому что вопрос не заключается в том, что ему движения не хватает. Дети себе движение нарабатывают движением, тем, что они бегают, прыгают. Для роста движение сильное нужно. Поэтому дети, когда растут, они двигаются много. Но именно не хватает природы, понимаете? То есть больше на свежем воздухе. Даже из квартиры вышли, уже больше природы. Возле деревцов побыли немножко, уже больше природы. У нас нет этого понимания. Мы не чувствуем этого, не понимаем сами.
Мы жили одно время вообще за городом. Все равно мне плохо спал. Мне кажется, что он какой-то
плохо спал, это нормально. Это все зависит, понимаете, есть вот человек рождается от месяца, от луны, допустим, маленький, только вот серпик. То у меня так, я родился, у меня 4 градуса луны было. Это значит сильная чувствительность природная у человека и плохой сон одновременно, природно. Сильная чувствительность, плохой сон. А когда полную луну человек рождается, тоже могут быть проблемы, что он наоборот, так сильно луна на него действует, что он так засыпает, что он даже не помнит, как его поднимает эта луна, он куда-то пошел. Ну, то есть, даже может так быть, что человек так глубоко, что он не понимает, что с ним происходит. Вот. А более-менее средняя луна дает нормальный сон. Сильно большая. Ну вот это значит, что у нее чувствительность по природе как бы высокая. Но у вашего ребенка есть еще один момент. Он напряжен. Понимаете, вот эта вот нервность, раздражительность, это напряжение называется. И оно возникает из-за нехватки природы. А чувствительный сон у него будет всю жизнь. Более-менее чувствительный. Где-то меньше, где-то больше. Вот там, когда вы сейчас мне картинку эту дали, когда он жил в деревне, там характер у него был получше. Он поспокойнее себя вел.
Сейчас мы вообще в центре Москвы живем.
Ну, ничего страшного, нормально. В центре Москвы это хорошо. Мы же лекцию, помните, читали по городу?
Да.
Вот. А я иду, шагаю по Москве. Надо любить свой город, тогда вы самое лучшее от него будете получать. Я в центре Москвы. Это значит, что... Все нормально, но не забывайте, что природа лучше.
Я понимаю. Основная рекомендация, в общем...
Свежий воздух. Да. Свежий воздух.
Спасибо вам большое.
Давайте сзади вот женщина в черненькие волосы, светленькая. Вы, да, вы. Ручку вот так, да. Угу. Нет, не вы. Вот светленькая кофточка, черненькие волосы. Мне сейчас тяжелый период. Я всех выбираю, у кого там трудности. Даже и все равно рада видеть, еще не начали. Спасибо, спасибо вам.
И уже в моей жизни я еще переосмыслила и молилась, как вы говорили, и в моей жизни произошло маленькое чудо. Но остались проблемы, задачи.
Можете не рассказывать чудо, чтобы осталось оно, сохранилось с вами. Не всегда хорошо рассказывать. Но он же не всегда такой агрессивный, не всегда же. Он не всегда же такой агрессивный. Раньше уже такой не был.
Он с детства.
Ну вот я сейчас чувствую, у него очень сильно тяжелый период идет. Он начался, может быть, год назад, вот так вот. Ну, как бы я не знаю, может он или нет, вы можете нам на бесплатную консультацию послать фотографию, я всех смотрю. Я посмотрю, может быть и может, мое мнение скажу, я же врач еще к тому же тоже. Поэтому я не знаю, то есть иногда говорят не может, а человек может. У меня был такой случай в Риге, одна женщина, вообще у нее не было цикла много лет, вообще месячных не было. И ничего, мы взяли за нее, у нее сначала месячные появились, потом она забеременела, потом выносила ребенка и родила. И все нормально.
А ну, то есть... слышали, что он в сложной ситуации?
А иногда правда не может человек, такое бывает. Но если как бы все удалили, то понятно. С младшим? А что с младшим? А что с младшим? Мне кажется, все нормально там с младшим.
Вы думаете, он уже выправился? Он серьезно наказан за свои поступки?
Ну, он чувствует вину, мне кажется, нормально.
Он раскаивается?
Ну да, мне кажется, да, нормально.
И вот еще такой вопрос.
Вот смотрите, вы сейчас, вот смотрите, это тема сегодняшней лекции. Она рассказывает сейчас не ситуацию про мужа или про сына. Видите, когда много-много всего, я смотрю, вы такая же тоже. Это означает ваш стиль, ваш определенный уровень жизни. Понимаете? Это определенная загрязненность пространства вашей жизни. Если вы и пространство очистите своей жизни, то есть перейдете в другое качество жизни, вот эта вот раздраженность или неустойчивость, о которой мы сегодня будем говорить на лекциях, она станет меньше у всех сразу. То есть видите, вы сами рассказали всю систему сейчас. Про себя человек, естественно, не скажет. Вы же тоже обижаетесь постоянно. Вот, разве не так? Видите, вот видите, как бы, ну, если я обижаюсь, то, Олег Геннадьевич, я стараюсь работать. А вот муж мой, это так работает психика любого человека.
Я понимаю, что в этот момент делать, когда человек кричит, просто надо уйти надо, да?
Конечно, надо уйти просто и все. Он и кричит от боли. Человек кричит только от боли всегда, ему больно просто и все. Больно. Вы просто не понимаете, почему ему так больно, от того, что мне не больно. Что женщине больно, мужчине больно. То, что мужчине больно, женщине больно. Мы разные. То, что ребенку больно, взрослому не больно. Поэтому мы не понимаем, что кричит. Кричит? А это очень сокровенная вещь, говорить про Бога. У нас в сердце вообще протест, вот с самого начала. Мы не хотим про Бога ничего слышать. В сердце у человека протест всегда, у каждого. Это еще надо к этому, это принять саму идею, что есть Бог. Большинство людей не хотят ее слышать даже. Это нормально. Это этапы развития человека есть, разные этапы развития. Есть этап атеизм такой. Это определенная способность воспринимать мир. Человек не глубоко воспринимает мир. Следующий этап – нравственный атеизм. Мы все знаем этот этап, когда люди стремятся к нравственности, отвергают Бога. Это у нас целая страна на этом этапе находилась одно время. Потом есть ритуализм нравственный, когда люди, как бы они уже все развились, хорошие, но они не понимают, что надо Богу служить, надо думать о нем, жить для него. Они просто как бы боятся без Бога жить и ходят в храм для того, чтобы все хорошо было. Просят у него что-то у Бога всегда.
И вот еще маленький вопрос. Свекровь с самого начала была против брака. Это у меня второй брак. Я за нее молюсь, но она требует официального развода.
Следующая стадия – это нравственный атеизм. Это уже очень такая развитая стадия. Я вас немножко воспитываю, вы заметили? Что я с людьми со всеми же разговариваю, не только с вами. И на этой стадии человек очень развитым становится. Но есть еще последняя стадия, это святость. Вот такое стадия развития любого человека. Если человек, допустим, говорит, мне не надо Бога, ничего нормально, это его стадия развития, ничего страшного в этом нет. Ну, это он так вот воспринимает мир, это нормально. И нельзя заставить по-другому воспринимать, это все со временем происходит. Вот даже здесь в зале люди многие слушают лекции, им не нравится, когда я говорю про Бога. Нормально. Ничего страшного в этом нет. Итак, свекровь.
Свекровь, она с самого начала была против официального брака. Мы венчались, у нас не было гражданского брака.
Невежество, что она, делать?
Я молюсь за нее, но ничего не получается, она сильно мучает меня.
Ничего. Перестанет мучить со временем. Давайте с вами Вот смотрите, боль вызывает что? Мы с вами говорили об этом на многих лекциях. Человеку больно в отношениях. Что происходит сначала? Человеку больно в отношениях. Дальше что происходит? Дальше происходит то, что в моей судьбе виноват становится кто-то другой. Не я сам причина своих страданий, а кто-то другой. Эта боль заставляет судьбу выходить наружу. То есть я до этого понимал, что я во всем виноват, во всех проблемах. Но когда мне делают больно, я говорю, ты что мне делаешь? Я тебе сейчас устрою. Ну то есть получается, боль заставляет меня винить кого-то другого в своей судьбе. Но если человек работает над собой, молится, первое, что происходит? Он понимает, что близкий человек дается по судьбе, чтобы я за что-то отвечал, за что-то страдал. И сразу спокойнее становится, потому что ну, ты чувствуешь, что все по правилам, по закону идет. Потом дальше ты оцениваешь объем работы, начинаешь понимать, сколько мне нужно усилий прилагать, чтобы у нас поменялись отношения с ней. А характер ее менять не надо. Это не наше дело менять характер кого-то. Человек, если хорошо относится к другому человеку, даже если у него плохой характер, все равно будут хорошие отношения. Мы не должны сильно рассчитывать на изменение чего-то характера. Это не наше дело, это его отношение с Богом. Характер человеку дается как награда или как наказание. Вот и все.
Спасибо
вам. Так, у нас что? Ну, давайте последний вопрос. Ну, вот вы в синеньком, женщина, вот вы, да, печальный взгляд на меня. Наверное, нужно что-то сказать, помощь какая-то.
Ну. Спасибо огромное. Спасибо, что пришли. Спасибо вам огромное за вашу глубину, за мудрость. Спасибо вам огромное. Серьезно, вы меня, я тебе быстро. Семейная ситуация. Муж ушел полтора не общается со мной, ничего не объясняет, передает деньги, мы живем в дочку вдвоем, ничего не говорит. Мама с ним разговаривала, он сказал, что он думает, что делать с семьей. В подвешенном состоянии, не знаю, что делать.
Ну, это каждого ситуация, каждого. Понимаете, вот люди не могут быть счастливы друг с другом всю жизнь. Большинство людей живут друг с другом просто потому, что они хотят счастья, наслаждения друг от друга. А понятие счастья воспринимается неправильно. То есть счастье для нас — это секс, это я использую, эксплуатирую тело жены, она эксплуатирует мои возможности в жизни, и каждый счастлив друг с другом. Это счастье имеет корыстную, эгоистическую природу. Все, что корыстно, и любовь — это тоже корыстное. Не нравится человек — это все корыстно. И это поэтому затухает со временем. Обязательно затухает у всех. Просто есть люди более совестливые, они могут какое-то время подержаться вместе или, допустим, даже ушел, но еще не знает, буду я жить или не буду вместе. Это означает совестливый человек. Но в целом причина такого поведения заключается в том, что переворот в семейной жизни начинается, это должен быть переворот. Это реально, ну, изменение вообще мышления, причем у одного человека, не у двух сразу. У двух сразу невозможно. Один человек понимает, что я живу не для того, чтобы наслаждаться человеком, а я совершаю подвиг. Вот мне Бог дал человека, и я просто честно пытаюсь служить ему, заботиться о нем. И не претендую ни на что. Я претендую, конечно, внутри. Но я стараюсь не претендовать. Просто я хочу ему служить, и раз, если есть такая любовь, другая к человеку, то она у меня обязательно возникнет в жизни. Как она проявляется, эта любовь? Сначала начинаю служить ему, вижу в нем чистоту. Чистоту начинаю видеть в человеке. Это первое, что происходит. И мне легче с ним жить уже становится, потому что я в нем хорошее вижу в результате своего же служения. И мне уже с ним легче становится. Он постепенно становится благодарным, но только где-то глубоко внутри. А первое время он начинает пользоваться сразу тем, что о нем заботится, начинает наглеть чуть-чуть. Потом дальше на следующем этапе эта благодарность заставляет его слушаться, потому что когда человек служит другому человеку, у него две вещи происходят параллельно. Первое, у него крепнет чувство собственного достоинства, он уже не позволит себя обижать, если он честно служит бескорыстно. Он перестает зависеть от человека. Это корыстное служение в зависимость вводит. И второе, что возникает, у него появляется возможность воспитывать человека в результате благодарности. Он может ему по-доброму говорить, как не надо. В результате начинают устанавливаться другие отношения, которые потом на стадии уже уважения взаимного формируются в настоящую любовь. Что такое настоящая любовь? Это когда ты рядом с человеком не чувствуешь балдежа, вот этого, что тебя там как-то... Классно с ним. Вот. А ты чувствуешь защиту, уверенность, поддержку, глубокое чувство благодарности, глубокое видение его чистоты, понимание вещей, то есть понимание человека. Ты смотришь его, понимаешь. Смотрю в тебя, как в зеркало, как в самоотражение, и вижу в нем любовь свою, и думаю о ней. Давай не видеть мелкого в зеркальном отражении. Любовь бывает долгою, а жизнь еще длиннее. Понимаете, о чем я говорю? О том, что... Давай не видеть мелкого в этом отражении. Давай служить, учиться, давай видеть чистоту. Только тогда любовь бывает долгою. Но вы неправильно с ним прожили жизнь. Я просто утверждаю это. И поэтому так получилось. Так начните сейчас. Любовь находится в сердце. У вас в сердце сейчас по отношению к нему находятся два чувства. Первое чувство – пустота, как будто зря прожила с ним жизнь. Второе чувство – обида. Пустота означает, правда, зря. Потому что не тем занимались, просто что-то работали вместе, что-то достигали, добивались. Нужно служить, учиться человеку, увидеть человека. А сейчас, как вы видите, уже отношения рушатся, и поэтому вы сейчас спрашиваете меня, что сейчас делать? Делать то же самое, то есть надо раскаиваться, просить прощения, прощать, в сердце жить надо начинать. Надо молиться и в сердце думать о Боге. И когда сердце откроется, мы говорим об этом на каждой лекции, когда сердце откроется, тогда вспоминать этого человека в сердце и ждать, когда у вас в сердце появится по отношению к нему доброе чувство. Это первую стадию вы пройдете. Вторая стадия заключается в том, что вы сможете с ним получше общаться, уже глубже. И сразу же на этой стадии его потянет назад. А третья стадия — у него в сердце переворот произойдет. Это ваша судьба будет так действовать на него. И вы ему дадите милость через свою жизнь, через свои вот эти поступки. Может так случиться, что вы не успеете, и он как бы, ну, уйдет из вашей жизни, этот человек. Такое может быть. Потому что на стадии разрушения отношений все зависит от усилий человека, от его опыта, веры, как бы, и так далее, способности действовать в победе над судьбой. Но даже если вы потеряете этого человека, вы не останетесь, если вы займетесь этим, вы не останетесь в одиночестве. Человек, который служит через сердце другим, он всегда будет востребован, он всегда найдет себе счастье в жизни. Проблема только в том, что мы этим не занимаемся. Просто занимаемся внешними вещами. Понимаете? Поэтому сейчас не надо спрашивать меня, вернется, не вернется, как бы никто не знает. Вы сдаете экзамены сейчас своей судьбы. Бог все равно заставит нас сдавать экзамены, если мы неправильно живем. А если правильно живем, Он тоже будет нас заставлять сдавать экзамены. Но это другие экзамены. Это экзамены в способности Ему служить. То есть Он будет нас испытывать, чтобы мы лучше служили Ему. Вы сегодня так хлопаете мне часто. Мы, наверное, с вами давно не виделись, да? Я в Москву езжу больше всего с прошлого года. Все, мои хорошие. Я очень благодарен, правда, вот сердце у меня как бы два чувства. Одно чувство, я боюсь загордиться, а второе такое чувство очень теплое. Спасибо вам за то, что вы так настроены. Может, я не совсем достоин этого. Но так или иначе, как бы, это приятно всегда. Я не смогу дальше уже, потому что заявлена определенная тема лекции. Давайте поговорим о ней. Так, мы во время ответов на вопросы, мы все равно коснулись этой темы стабильности. И надо разобраться в этом вопросе, потому что часто люди путают одно с другим. Есть разные виды стабильности, потому что есть разные уровни психического реагирования на этот мир. И есть в целом эмоциональная стабильность, умственная стабильность, стабильность в разуме и душевная стабильность человека. Это разные принципиально вещи. И я решил прочитать тему, на эту тему лекцию, чтобы мы разобрались в этих вопросах, потому что есть путаница определенная. И часто люди путают чувства с умом, ум с разумом, душу с телом там и так далее. Вот. Ну и поэтому мы сейчас будем разбираться в этих вопросах. Эмоции человека сильно зависят от судьбы. Фактически сильнее всего. Причем по-разному, у мужчин и женщин. У женщин эмоции постоянно движутся, как волны в реке. Эмоция означает настроение, по-другому сказать. Вернее сказать... Есть две как бы функции настроения. Есть такое понятие, как настрой. Допустим, человек встает с постели и чувствует, сегодня я работать столько, сколько вчера не смогу. Мне как-то тяжелее жить. Это называется настрой. Настрой находится в уме. А настроение — это когда ты увидел человека, допустим, сколько у тебя силы ему обрадоваться. Вот это называется настроение. Сколько у тебя силы среагировать хорошо? Может быть, ты обрадуешься сразу прямо, даже не успеешь подумать об этом. А может быть, ты не сможешь этого сделать, потому что не хватит эмоциональных сил. Видите, что такое эмоции? Эмоции – это способ взаимодействовать с этим миром. Какие красивые березки. Заметьте, что эмоции очень приоритетны для женщин, правда? Они у женщин имеют очень сильно реагируемую природу и тонкую. То есть у женщин эмоции сильные и чувствительные. У мужчин эмоции слабые и трудно развиваемые. Я когда была свадьба, то все там поздравляли. И папа у моей жены, он встал, чтобы сказать поздравление. Постоял и сел. И потом дальше встала моя жена, говорит: папочка, у тебя самое лучшее поздравление. Я все поняла, спасибо тебе. Ну, то есть, видите, у мужчин, они как бы и хотят вроде бы, но не могут, потому что эмоции другие, природа тугая очень у эмоций, тугая. Не то, что они дубовые, просто у них туго эмоции действуют, у мужчин туго. Если женщина, допустим, хочет, чтобы мужчина так же ей радовался, как она ему, она просто не понимает, за кого замуж вышла. Она за мужчину замуж вышла, это значит, что он не сможет вот так вот плясать перед ней, радоваться, когда встретились. Он, наоборот, замкнется такой, как бы, тяжело ему станет. Вот. Женщина эмоционально реагирует на этот мир, и эмоции ее влияют, связаны с движением Луны. Ну, то есть Луна, это же планета, ну, как бы, это спутник Земли, который сильно связан с женской сферой, с энергией, женской энергией. Поэтому женская психика, она движется в результате влияния Луны. Но движение ее настроения смещено по отношению к реальному движению Луны на определенное количество дней, на определенную фазу смещения происходит. В целом женщина может свое эмоциональное состояние проследить по циклу. Как это надо сделать? Надо сделать дневничок такой, записывать. Сегодня я чувствую себя хорошо, настроение хорошее, такой-то день с начала цикла. Потом пишет дальше, следующий. Знаете, что дальше, с точки, что зри касается эмоций, все будет повторяться синхронно. И вы можете предсказывать и сказать: мой хороший, подготовься, через 2 дня меня не трогай, иначе будет летать посуда, а у нас она уже кончилась почти. Поэтому пожалей посуду просто. Вот. То есть предупредить уже, если он не послушается вас, то посуда полетит, вы ему скажете: ну я же тебе говорила. Вот. Он, по крайней мере, будет потом в следующий раз слушаться. Он потом вам скажет: ну ты тогда распиши мне, как бы, все. Что, когда мне делать? И это правильно. То есть, потому что женская психика, она неуправляема, она движется постоянно с точки зрения эмоций. Мы сейчас говорим про эмоции. Теперь, есть ли у мужчин это движение? У мужчин это движение тоже есть, но оно неощутимо, потому что эмоциональная сила слабая в целом, и эмоции в жизни мужчины играют не такую большую роль. Поэтому как бы, ну, это движение, оно, волны какие-то есть, от фазы Луны тоже есть связь, но такая незначительная. И для мужчины это не важно, так как для женщин. Поэтому очень важно понять, особенно женщинам, как дестабилизировать эмоции, потому что эмоциональная нестабильность вызывает колоссальные проблемы в женской психике. Колоссальные проблемы, потому что они вызывают беспокойство серьезное. Ох, Самара городок, беспокойная я, успокойте вы меня. Ничего новенького я вам не объясню, просто вы поймете, почему так. Первое, что вы должны понять, женщины, почему так? Почему я так сильно слежу за благостной атмосферой в квартире? Почему я так сильно хочу, чтобы все по местам лежало, чтобы было все чисто, чтобы все было аккуратно в доме? Почему я сильно нервничаю, когда неаккуратно? Потому что обстановка в доме сильно связана с женскими эмоциями. И мужчины должны это очень хорошо понимать. Если мужчина хочет, чтобы жена была спокойной, надо выполнить эти правила. Вот она хочет, чтобы в ее доме было вот так. Я, конечно, понимаю, что когда две женщины в доме живут, идет война правил. И там, конечно, сложно. Если одна другой не уступит, то тогда будет там все накалиться до предела. То есть эмоции одной будут фыркать на эмоции другой. И произойдет конденсатор, будет заряжаться, и все вокруг сильно страдать будут. В древней культуре младшая женщина, младшая, допустим, жена своего мужа, она подчиняется маме по чувствам автоматически, ведет себя в доме, как если они живут в доме, допустим, мамы мужа, то она подчиняется ее чувствам и привыкает так жить, и ей хорошо, удобно становится так жить. Все равно у нее есть своя какая-то область, где она контролирует ситуацию. Но в нашей культуре у нас, к сожалению, нет очень глубоких отношений послушания, любви к старшим, смирения и родственных связей. Мы теряем это, потому что у нас есть определенная нехватка нравственного образования. В результате, если накал очень большой, то, может быть, есть смысл жить, перебиваться в жизни как-то, но дать возможность женщине жить отдельно от родителей. Особенно, если вы планируете зачать ребенка. Потому что эмоциональное состояние женщины при рождении, зачатии даже детей, имеет колоссальное значение. Знайте, что эмоции именно женщины связаны с ее гормональной функцией. Поэтому, если она эмоционально чувствует себя плохо, в это время опасно зачинать детей. Может, она не выносит, допустим, или не получится, и будете нервничать потом. Поэтому эмоции женщины должны быть под защитой. То есть мужчина должен хорошо понимать, что эмоции жены – это важная вещь, не надо ими пренебрегать. И поэтому мужчина подчиняется в создании внешней атмосферы жене. Причем в этих вопросах здесь мужчина также не должен иметь никаких амбиций. Например, он решил сделать подарок на день рождения жене, сделал перестановку в квартире. Знаете, что потом на ваш день рождения она тоже сделает подарок и поставит, как было. А до этого она будет мучиться, потому что в квартире все должно быть так, как женщина хочет. И по-другому никак не получится, никак и нигде. Потому что иначе она с ума сойдет просто. То есть эмоциональная стабильность важна для женщины, поэтому мужчина уступает это правило, кто где стоит, что где стоит. Теперь женщине не надо покупать духи, которые тебе понравились. Или платье, которое тебе понравилось. Также ей не надо покупать украшения, которые тебе понравились. Я провел эксперимент. Я чувствую людей. Я могу подобрать украшение человеку. Я чувствую, кому что нравится. И также чувствую свою жену. Я в одном магазине в Индии выбирал сережки жене. И я выбрал те сережки, которые ей точно понравятся. Их было 40 видов. И я просто... Допустим, мужчина эмоционально очень реагирует, когда у него не получается что-то в делах. Или он, допустим, конкуренцию чувствует, неприязнь к кому-то. Вот неприязнь у мужчины возникает в результате контакта с деловой сферой. У врача, который пытается развиваться как врач, будет неприязнь к врачу, который развивается лучше. Мы это называем завистью. Или злобой. Но это все называется влиянием чувств. Просто пока человек не зрелый, он не может с этим разобраться в своей психике. И у него вот эти чувства на первом месте стоят. Также мужчина, любой человек реагирует чувствами на территорию, которая является его частью жизни. Допустим, человек, когда имеет свою машину, то эта машина, она срастается с его чувством собственного достоинства. Точнее, его чувство собственного достоинства обволакивает всю эту территорию. И, допустим, человек проходит и так по машине, бамс, другой человек выскакивает от машины, берет его за шкирку, говорит, ты что меня ударил? Ну, он тебя не трогал, он ударил машину. Но тот, тому больно, как будто его ударили, это факт. Он негодует, что ты мою машину тронул? Понимаете? Даже вплоть до того, что человек садится в трамвае, садится просто, посидел буквально одну минуту, пошел билетик взять, садится кто-то другой. Он подходит, говорит, в чем дело, это мое место. Тот ему говорит, который сидел там. То есть его чувства привязались к этому месту, и он уже раздражен. Хотя другие места пустые рядом. Тот ему говорит, пересядьте, это мое место. Он говорит, так сядьте сами на другое. И ты садишься на другое, понимаешь, что это нормально, но тебе неприятно. Потому что чувства привязались к этому. Понимаете, да, что такое чувство? Это такая штука страшная. Поэтому нужно быть аккуратными с ними. Поэтому есть этика поведения. Видите, кто-то сидел на каком-то месте. Сядьте на другое. Не надо садиться на это. Потому что его чувства туда привязаны. Именно чувственная деятельность вызывает сильный протест, когда близкий человек даже просто обращает неправильное внимание на других людей. Например, если мужчина женат, то симпатизировать другим женщинам нельзя. Что значит симпатизировать? Смотреть, какая она красивая, нельзя. Даже не обязательно без жены, то есть с женой. То есть без жены она, это фиксируется в сознании. Ты приходишь домой, и она смотрит на тебя и не знает почему, но хочется сказать что-то плохое. Понимаете? То есть это означает контроль, так устроена природа, что женщина контролирует своего мужа, пытается сделать так, чтобы он ей не изменял. Ну то есть чувственный план, все это серьезные вещи, люди деликатные, эстетично настроенные. Они всегда, это называется культурное поведение. Женщина не симпатизирует мужчинам, мужчина женщинам. Ну то есть правила поведения означают сохранять чувство близкого человека, не делать его нервным, раздражительным, потому что чувство быстро выводит из равновесия ум. Что такое ум? Это уже глубокая сфера настроения. Допустим, мой муж подружился с какой-то девушкой на работе. Означает, что у женщины настроения уже не будет хорошего, все. И она будет выносить мозги мужу, почему? Потому что тот оскверняет ее чувства. И в результате он ее и обвинит, скажет, вот смотри, вот есть хороший человек у меня на работе, я с ней нормально отношения строю, нормально лажу, а ты, стерва такая, то есть, и пошло. А она такой стала, потому что ну, ей такую жизнь устроили от незнания. Мужчина не может дружить ни с какой женщиной, кроме жены. Деловые отношения, пожалуйста. Дружбы никакой не должно быть, потому что твои чувства начинают взаимодействовать с другим человеком и приносят боль близкому человеку. В результате у нее падает настроение, нарушаются гормональные функции, нарушается цикл, нарушается все. Она перестает быть красивой. Женщина красивая, когда ее чувства спокойны. Поэтому женщина так много внимания, сил уделяет чистоте, внешней, внутренней чистоте, чистоте отношений. Если жена вас постоянно долбит этим вопросом, значит, это так надо. Она говорит, почему ты вот не посмотрел на меня вот так, посмотри вот так, почему ты мне вот так, не так сказал, нежно. Это все работа чувств. Это значит, что ей некомфортно так жить, ей нужны другие отношения. И просто подстройся. Чувственная деятельность априори – это женская жизнь. Женская сфера жизни, поэтому мужчина изучает, как ее чувства действуют, и подстраивается. Он приходит домой и говорит ей, как она хочет, а не как ему говорится. Некоторые мужчины, я как говорю, так говорю. Говори как надо, будь культурным человеком. Надо, как жена хочет. Называется атмосфера в доме. Атмосферу создают чувства жены. Если у вас тараканы даже ползают несчастными в доме, то значит атмосфера плохая. Все должны быть счастливы. Если атмосфера хорошая, даже тараканы в припрыжку бегают, им нравится атмосфера. Чувствуют счастье. Это значит, чувство женщины наполнены в этом доме счастьем. У них чистота, порядок, все вежливо себя ведут. Все деликатно, хорошо, спокойно. Мужчина в чувственную деятельность отдал жене, не пытается ее на себя тянуть. Мне это нравится, мне это не нравится. Она ему говорит, ты мужик или не мужик вообще? Тебе должно все нравиться. Это правда. Мужчина не должен лезть в чувственную сферу в отношениях. Допустим, не так стоит мебель, не твоя проблема. Эта женщина решает, как стоит мебель. Не так, допустим, прибралась, не так на кухне мебель, вещи стоят. Не твоя тема. Как она поставила, так все должно быть. Понятно, что там не должно быть все вот так и грязно. Можно сказать об этом, но если она расстановку сделала какую-то неспецифическую или специфическую, это значит, что так надо, у нее такой специфический стиль. Какой выбрал, так и будет жить. Вот, такая тема. Тут это тема чистоты одежды, как пошел на лекцию. Это не мужская тема. Мужчина как пошел, так пошел. Жена видит, женщина видит тонкости все, как, чего там. Но мужские чувства тоже вспыхивают, не надо думать, что у мужчин нет чувств. После этой лекции не должно так показаться. Мужские чувства связаны с мужскими делами. Если муж с работы пришел, чувств никаких нет, хороших настроений нет, это значит, что там что-то на работе не так. Надо его спросить, пообщаться с ним. Женщина в чувственной сфере сильнее. Поддержите эмоционально мужа. Скажите, да все будет хорошо. Эмоционально поддержите его, потому что мужчина эмоциями, они у него как бы не сильно двигаются куда-то, но если они подвинулись, он их назад не может как бы подвинуть. Им очень тяжело. Пропала Мальвина, невеста моя. Сбежала Мальвина в чужие края. Мужчина, подвинули ему чувство, тяжело стало. Назад вернуть очень сложно. Потому что чувство имеет такую вязкую природу у мужчины. Медленно туда двигаются, медленно назад. Если там его подвинул начальник, он ходит подавленный, замученный. Обязанность жены подбодрить. Стабильность означает любовь. Не хватает чувственной силы, значит, любви не хватает дома. Следующая тема – это умственная стабильность. Если чувственная стабильность сильно зависит от судьбы и меняется постоянно, вот так движется у женщин, и, соответственно, мужчинам тоже приходится страдать от этого, если у жены нет настроения, все страдают. Вот. Эмоциональная стабильность, вообще никакой стабильности нет. Умственная стабильность, какая-то стабильность есть. Потому что ум, он тоже связан с влиянием планет, влиянием судьбы. Но не такая связь, что это движется все очень быстро, как в течение дня может настроение у женщины испортиться. Умственная стабильность зависит уже от более больших периодов жизни. И, допустим, люди теряют настроение в отношениях друг с другом, на несколько месяцев могут потерять, холод появляется в отношениях. Некоторые люди не понимают этого, что такое возникает. И так как и для них чувственная жизнь самое главное, она говорит, у меня к тебе нет чувств уже 5 месяцев. Я думаю, стоит с тобой жить или нет. Так поймите, что с каждым человеком чувства то будут, то не будут, потому что это все постоянно движется. Это не то, что вы кого-то полюбили, и у вас чувства останутся к нему на всю жизнь всегда стабильно и сильно. Это глупо так думать. Все меняется, постоянно движется. Поэтому, и если говорить об умственной стабильности, а это как раз ум дает вот это вот, это уже не чувственная деятельность, а умственная. Нравится, не нравится, на долгий период, понимаете? Не сейчас вот среагировал я, а просто мне с человеком холодно стало в жизни. Это значит, что период астрологический плохой, период судьбы плохой идет. И надо просто подождать, потому что это всегда свои фазы имеет. И это все закончится обязательно. Вопрос, сколько это будет длиться, уже другой вопрос. Но ради этого стоит бросать близкого человека? Нет, конечно. У кого сейчас холод в отношениях с близким человеком? У вас, девушка, у вас? Он только начался, да, не так давно? Да. Ну, где-то, может быть, полгодика назад, да? Да? Че молчите? Да? Да-да, ну? Да, последние полгода совсем тяжело. Вот пройдет еще 3 месяца, и опять будет нормально. Ну, просто у вас по природе вообще чувства холодные, вас медленно привыкаете к человеку. Так у вас устроена просто вот эта умственная уже деятельность. Поэтому подождите, будет лучше со временем. Но в целом сейчас идет плохой период, просто и все. Я просто почему спрашиваю конкретно, чтобы вы видели, что это есть. Не то, что я что-то придумал. Кто дальше руку поднимает? У вас другое, у вас не чувства плохие, у вас что-то произошло, женщина, да. У вас это принципиальный вопрос, то есть вы не по чувствам, а по разуму конфликт произошел, поэтому чувство отшибло уже. Но это не в чувствах проблема, а у вас другая проблема. Да, вот классика, да, остыли чувства, холод наступил, да, да, вот у нее, да. Да, это вот период такой идет, он, кстати, у вас уже заканчивается, день. А вот уже почти закончился сейчас. А? А потому что вы под старым впечатлением находитесь, потому что долго было, он 1.5 года длился. А? Да, это просто вы не включились. Начните общаться с человеком, заботиться и почувствуйте уже. Уже проехали уже с вами. Ну и так далее. У вас... Да, вот классика, похолодело внутри. Ну, тоже уже заканчивается, уже все как бы. А? Чего вообще? Близкому человеку? К отцу вашего ребенка нет чувств. Уже есть почти, уже пошло. У вас долгий период был, почти 3 года. Вот, все уже закончилось почти. Он исправится? И мы говорим, видите, вот смотрите, когда нет чувств, сразу начинаешь искать причину. Причина просто судьба. Отшибла чувство, и все, потом опять появится. И когда они появятся, вы будете его прощать и думать, да он хороший на самом деле. Понимаете? Так чувства обманывают человека. Вот на вашем примере это ярко видно. Вы много видите негатива, потому что счастье он вам не дает. А это по судьбе так положено. Он тут ни при чем вообще. Он старается изо всех сил. А? Другой человек положен? Да, да. Не надо так сильно зацикливаться. У вас все уже кончается. Все нормально. Через 2 месяца опять все нормально будет. Все уже. Вы пережили этот период уже. Итак, вы поняли, да? Опасная штука. Можно реально бросить человека, может надолго быть. Это уже это не просто чувственная деятельность, это умственная деятельность. То есть чувство зависит от ума. Когда на уровне ума контакт двух сознаний, двух настроений стал слабым, человек глубокого счастья не испытывает от человека другого. Умственная стабильность человека должна зависеть от его внутренней жизни. Но неразвитые люди очень сильно зависят от, в своем настроении от судьбы. Но не знают об этом. И думают, из этого делают какие-то выводы. Вот, например, вывод. Он исправится, а он нормальный. Ему не надо исправляться. А? Большой ребенок, все мужики, большие дети. Все до одного. Особенно, если их не поливать вдохновением. Женщина соткана из влияния. Вот женщина сама, она, допустим, ей тяжело работать, у нее слабая сила воли, потому что вся энергия уходит во влияние. Если женщина благословляет мужа, она говорит, у меня самый лучший человек, мужественный очень. Но она просто как бы верит, что все будет хорошо, она как бы не верит вот этому, что она видит. Он меняться начинает. Ее влияние благословляет его. Если же она, наоборот, видит в нем недостатки и к этому привязывается, то она в нем и растит эти недостатки. Что женщина перед собой видит, в том мире она и живет. Поэтому женщине очень важно понять свою природу. Природа – это влияние. То есть, как она воспринимает мужа, таким он становится. Как это в жизни происходит у женщин? Вот если женщина, допустим, в хорошем периоде жизни, ну, как бы по судьбе, она начинает чувствовать себя очень красивой в это время, себя чувствовать. И так как она чувствует себя очень красивой, она это влияние начинает распространять на других людей, и все другие ее чувствуют красивой. В результате она выходит замуж в этот период. Она очень сильно себя чувствует в это время, психически. Понимаете? Это просто означает влияние. Точно так же женщина может благословлять, если захочет. Понятно, что это сильно зависит от периода судьбы, но женщина должна научиться благословлять независимо от периода судьбы, научиться быть разумной. Потому что в конце концов разумный человек побеждает судьбу. Об этом речь. Итак, умственная стабильность сильно зависит от судьбы. Правильный образ жизни способствует умственной стабильности и побеждает в этом вопросе влияние судьбы. Что значит правильный образ жизни? Это означает питание в благости. Что такое пища? Пища – это чистейшая умственная энергия. Это не энергия разума, в какой-то степени энергия чувств. Если пища очень вкусная, она сильно влияет на чувства. Или очень невкусная, она сильно влияет на чувства. Вот. Но поймите, что это в пище самое главное – это энергия ума. Допустим, некоторые говорят, пища, что такое пища? Это белки, жиры, углеводы. И надо, чтобы углеводы, белки, жиры были в балансе во время питания и была правильная калорийность пищи. Это называется атеистическое или материальное восприятие мира. То есть пища воспринимается как комбинация химических элементов. Замечательно. Если ты честно так воспринимаешь пищу, ешь, возьми... Сколько тебе нужно калорий? Просто углеводов, сахара, допустим. Возьми, сколько тебе нужно калорий, просто жира, кусок жира. Возьми, сколько тебе нужно калорий, просто белка, кусок там, белок есть такой, прессованный белок, возьми прессованный белок. Вот, дальше возьми витамины. Ну и ешь все это. Ешь, наслаждайся жизнью. Никто не будет так жить, правда? Людям хочется вкусно кушать. Вкусно не означает калории. Вкусно не означает белки, жиры, углеводы. Вкусно означает деятельность ума. И поэтому, если человек вкусно кушает, у него ум становится каким? Таким же, как эта пища. Нет, неспокойный. Все зависит от качества пищи. Потому что пища – это растение. Мы говорим сейчас о растительной пище. Каждое растение имеет свой характер. Например, у рябины такой активный характер, волевой. Она вытесняет все деревья вокруг себя, хоть сама и худенькая. Вот. А у яблони, наоборот, очень покладистый люб березы. Береза вообще может рядом с другим деревом вот так расти. Почти из одного ствола. Понимаете? Ну, то есть... И, соответственно, характер растений также передается человеку. Это умственная, означает, энергия. У растений есть характер. Мы их кушаем, их характер, поэтому мы говорим, мне стало... Характер что такое? Это настроение. Допустим, человек голодный, как он себя чувствует? У него плохое настроение, он всем недовольный. Потом поел, дальше что происходит? Улыбается, всем довольный, так? Почему? Потому что он наполнился энергией характера растений. У него появилась сила. Это называется умственная сила. Толстые люди или тонкие хотят кушать несколько раз в день. Почему? Потому что у них нужно пополнять умственную силу. Но умственная сила бывает дурная. Это означает невежественные продукты питания. Бывает напряженная, это значит страстные продукты питания. И бывает счастливая умственная сила, это значит благостные продукты питания. Благостные продукты питания, одни благостные человек не сможет есть, потому что он не сможет работать. Он будет расслабленным, счастливым, у него не будет никакого напряжения. Поэтому пище нужна страстная энергия для того, чтобы работать. Но невежественная энергия в пище вообще не нужна, кроме защитной. Чуть-чуть нужна, как защитная. Я не буду сейчас конкретно описывать продукты все, потому что связь с питанием – самая больная тема. Есть несколько больных тем – это секс, пища и так далее. Они вызывают очень сильные эмоции у людей, то есть, потому что очень сильная связь с настроением. И если я скажу вот это невежественная пища, вас... Также связь с животными домашними, допустим. Я как-то на одной лекции сказал, что лучше животные, чтобы жили не в вашей спальне хотя бы. Так мягко очень сказал. Одна женщина, девушка подошла ко мне на полном серьезе. Говорит: Олег Геннадьевич, я вас считала хорошим человеком, а вы, похоже, живодер. Прямо на полном серьезе пошла такая, в трауре пошла, еле ее как бы вывел из этого состояния. Говорю: простите меня. Говорю: в чем вина? Она говорит: ну, что-то про кошечку там. Я говорю: нет, пускай в вашей спальне все нормально, все хорошо. Вы исключение. Чувство так, связь сильная с животными. Животными спит пищей. Секс так сильно влияет на людей, очень. Поэтому эти темы деликатные, они не разбираются вот так напрямую, что кушать хорошо, что плохо. Но у меня есть такие лекции: благостная пища, страстная, невежественная. Разбирается, можете послушать дома индивидуально. Вот. И если человек питается благостной пищей и чуть-чуть страстной, то у него стабильность ума возрастает многократно. Многократно, потому что невежественная пища вызывает антагонизм в уме с другими людьми. Ты неосознанно начинаешь с ними конфликтовать. Конфликт идет умственный, неосознанный. Мы в себе этого не видим. Дальше, если вы хотите, чтобы ваш ум был спокоен, спокойствие в уме, чтобы было, для этого человек должен культивировать также в себе покаяние и прощение. Потому что если у тебя негативные связи с людьми, никакого спокойствия в твоей жизни не будет. Это одни беспокойства. Что такое прощение? Ты прощаешь другого человека. Что такое покаяние? Ты делаешь так, чтобы тебя простили. Ну, то есть направленность просто энергии противоположная, а действие то же самое примерно. Какое действие? Надо понять принцип, что не надо выяснять, кто виноват, кто не виноват. Мы все равно не разберемся в этом до конца. Больно человеку проси прощения. Все. А если тебе сделали больно, прощай. Не жди, когда человек изменится, исправится. Не надо этого ждать. Ты разрушаешь все вокруг себя, когда обижен, потому что умственное настроение – это не достояние одного человека. Это достояние всех близких моих людей. Запомните, умственное пространство объединено у родственников. Поэтому ушел из жизни человек близкий. Мне тоже стало тяжело. Это означает, что мы объединены с ним. Даже после его ухода из жизни мне тяжело. Это что означает? Что жизнь осталась. Если бы он ушел, что, ничего не осталось. Но если у меня настроение тяжелое, у меня тяжесть на сердце, значит, связь, умственное пространство объединено. И это значит, что если ты молишься, помогаешь ему молитвой, то тебе легче становится, ему тоже 100% станет легче. Понимаете, что такое умственное пространство? Это характер человека, глубокое чувство. Не эмоциональная реакция, а вот глубокое чувство надолго. У нас что-то остыли отношения надолго. У меня на работе не клеится с подружкой. Это уже не чувство, это ум. Несовместимость означает характеров. Идет конфликт. Ей тяжело с тобой, тебе с ней. Понятно, что ты видишь, что она во всем виновата. Но это уже другой вопрос. Так мы воспринимаем мир. Свои недостатки поведения мы воспринимаем не так эмоционально. Как бы, ну ничего страшного, подумаешь, я так поступила. А если она не так, то есть идет искажение реальности. У всех людей это есть, не только у меня, там, у вас, у всех людей. Поэтому нужно прощать и просить прощения для того, чтобы восстановить характер, настроение свое. Или будете, как я водяной, никто не водится со мной. Настроение, не каешься, не просишь прощения, значит, не будет жизни. Человек будет замученный, зашоренный, несчастный. Почему? Потому что нет отношений с этим миром. Надо прощать, просить прощения, чтобы характер у тебя, настроение восстановилось. Чтобы ты жил нормальной жизнью. Иначе жизни не будет просто. Хорошо, что спросили, спасибо. Смотрите, ну не прощение означает больно просто и все. Это просто, это элементарно боль. Просто боль. Боль в сердце уходит в результате контакта с Богом. Вот допустим, ну если ты уж не знаешь там какой-то высокий тип контакта, ну просто возьми лыжи в руки и покатайся на лыжах. Когда ты закончишь это делать, вспомни этого человека, ты увидишь, что тебе его вспоминать легче. Это означает, ты чуть-чуть простил. То есть природа дает любовь, эта любовь заходит в твое сердце, тебе становится легче, и ты по-другому начинаешь о нем думать. То есть первая стадия, нужно просто облегчение где-то. Или ты, допустим, с людьми хорошие отношения строишь, и думаешь, ну ладно, ничего страшного. Ну, то есть если у тебя есть где-то отношения любви и счастья, то прощается легко. Или ты в храм пришел и молишься Богу, Бог наполняет сердце счастьем, прощаясь. Но если ты несчастный, простить сложно, потому что у тебя нет сил на это. Прощение означает, что сердце наполняется чем-то позитивным. И тебе уже не хочется плохо думать об этом человеке. Мы говорим сейчас о чем с вами? О боли в уме. Или элементарной обиде какой-то. Ну то есть мы не говорим сейчас о серьезных вещах, потому что человек может обидеться не только умом. Можно обидеться чувствами просто. Фу, не подходи ко мне. И через 5 минут забыл. Когда человек обижается в уме, он через 5 минут не забудет. Потому что сроки действия ума, длительные. Долго человек забывает, когда у него обида в уме находится. Но есть еще другой вид обиды, из-за которого людей убивают. Это называется обида в разуме. Понимаете, что это такое? Когда у человека мировоззрение поменялось от того, что он увидел. Например, на глазах убили близкого человека или сильная несправедливость по отношению к нему происходит. И тогда в этом случае эта обида в разуме, она вызывает ну, какие-то нехорошие вещи совершенно. И человек поэтому, даже если... ну, явно как бы насилие какое-то над ним совершают, даже незаслуженно, все равно нужно следить за собой. Не надо допускать вот этой вот такой кощунственной злобы в сердце. Это очень опасно, потому что эту обиду очень трудно изжить. Она трудно изживаемая. Это связано с верой. Такая обида с верой связана. Будьте очень деликатны и осторожны по отношению к вере другого человека. Никогда не обижайте человека на почве его веры. Это очень опасно. Очень опасно. Мы видим, много войн даже возникает на этой теме. Люди, когда вера связана с разумом, когда человека в его вере обижают, принижают его веру, поносят, гнобят, вызывает дикие чувства, может вызвать. Но даже если это так, человек должен прощать. Потому что иначе не будет цивилизованной жизни. Бог может испытывать человека во всех отношениях. И надо все равно оставаться человеком. Нужно все равно учиться быть добрым. Потому что если ты, ну, как бы обида в разуме у тебя возникла, жизни нормальной не будет. Человек, который вместе живет, вот эти фильмы показывают, он вместе живет. Это не жизнь. Он постоянно хочет отомстить. Это не жизнь. И даже если думаете, что отомстил, жизнь начинается, нет. Потому что сделал то же самое. Отомстил, ты уже в другую сторону этот грех перевел. Понимаете? То есть то, что тебе сделали, ты теперь сделал другому, так значит, ты такое же насилие совершил. И это значит, что будет все наоборот. Пир во время чумы уже. Поэтому это не вариант. Даже обиду в разуме надо преодолевать, но это очень трудно. Это годы могут пройти. Если событие сломало твою психику, разум твой надломлен, ты не знаешь, как дальше жить после этого события. Бросил близкий человек, жестоко обворовали, сделали нищим, попрали веру. Ну, то есть много вариантов в этом мире, что может быть. И поэтому нужно следить за собой. И если даже такой вариант возник, выходить из этого состояния. Нельзя жить в надломленном разуме. Нестабильность такая приведет к разрушению всей жизни. Так, возвращаемся назад к уму. То есть обычная обида – это умственное состояние, и она преодолевается просто радостью в жизни. Не забудьте вспомнить, что вы простили. Когда все хорошо у вас стало, вы спросите себя, а я вот теперь этому человеку простила? Да, сердце говорит, ну, простила. Немножко еще напряжетесь в последний раз. Ну, то есть надо это прочувствовать, отношения надо восстанавливать. Следование правилам жизни, правильной жизни. Для чего нужно следовать? А чтобы как раз не было вот таких связей. Поэтому есть правило: не изменяй, не убей, не делай глупости никакие. Веди себя хорошо по отношению к другим людям. Есть правила. Если ты хочешь, чтобы что-то кому-то сделать не по правилам, подумай, что тебе так сделают. А потом уже решай, будешь ты это делать или нет. Тогда сразу все на места встает. Простое правило, но очень хорошо работает. Вот ты хочешь что-то сделать, ты подумай, что тебе вот как это сделать. Подумай. И потом уже сам делай это. Есть такая вещь, которая как бы немножко такой популизм, такой термин популистический, но это я хотел разобрать это тоже, потому что это связано с деятельностью ума. А на русском языке это называется созерцание. Созерцание. Люди часто путают с молитвой. Они думают, что созерцание, оно меняет судьбу. Нет, созерцание не меняет судьбу. Оно судьбу уравновешивает. Ну, понимаете, что такое поменять? Вот, допустим, есть гора, мы ее срезали, это значит поменять. А созерцать? Созерцание дает возможность тебе комфортно на нее заходить, на эту гору. Ну, то есть, что такое созерцание или медитация? Этот термин уже популистский такой, все не знают, что это такое, все занимаются медитацией. Медитация – это деятельность ума. На что направленная? На то, чтобы перенять состояние какого-то объекта. Ну, допустим, я хочу быть позитивным. Медитация на солнце. Что такое медитация? Это созерцание солнца с любовью. Солнышко ясное. Любовь означает любовь. Я думаю по-доброму о солнце, и я становлюсь солнечным, оптимистичным. На воду медитация, допустим. Я становлюсь добрым, мягким, гармоничным с этим миром. На землю медитация, мать-земля. Каким я становлюсь? Спокойным. Спокойным. На свежий воздух я медитирую. Каким я становлюсь? Концентрированным, собранным, активным. На деревья я медитирую. Каким становлюсь? Терпеливым, устойчивым в жизни. Некоторые изгаляются. Медитация на черный шар. Ну, станешь черным шаром, значит. Медитация означает соединение себя с какой-то, каким-то объектом. Это деятельность памяти. Но она не активная, пассивная деятельность. Медитация на близкого человека постоянно возникает, когда человек полюбил. Это медитация или созерцание. Он думает. Вспоминает. Означает связь. Ума, два ума соединились, два человека думают друг о друге, вспоминают. Это медитация. Или собака. Медитация на пищу. Она думает о еде, помнит о ней. Вот, медитация тоже. Надо думать, что животные не могут медитировать. Медитировать только люди могут. Медитация – это деятельность ума, а у животных тоже есть деятельность ума, поэтому все могут медитировать. Даже маленький ребенок, он созерцает, что-то вспоминает. Вы заметили, иногда ребенок сидит и такой? Что-то вспоминает. У него разум слабый, он молиться не может, но созерцать может. Это значит, что это деятельность ума. И она не является чем-то таким особенным. Некоторые сидят, медитацией занимаются. Замечательно. Это хорошо, кстати. Медитация лечит человека, делает человека здоровым. Если медитация на хорошие вещи. На что человек медитирует, таким он становится. Выставка собак, выставка собак. Нет, это выставка хозяева собак. Песня есть такая, Леонтик. И клип идет, и там собаки, такие кудрявые хозяева, кудрявые идут. Это результат медитации. С кем поведешься, от того и наберешься. Муж с женой тоже 7 лет вместе прожили, похожими становятся. Почему? Результат медитации, памяти. Да, человек о чем-то помнит, он таким становится. Поэтому самая лучшая медитация на что? На святость. Ты смотришь на алтарь, каким ты становишься? Алтарным, чистым становишься, возвышенным. На святого человека смотришь, любишь его, каким становишься? Святым. Постепенно. Там много надо смотреть, чтобы там все внутри закончилось это все там. Там же много всего интересного внутри. Мы не знаем. Поэтому самая лучшая медитация – это медитация на возвышенных людей, на храмы, в вашей вере, в вашей традиции. Это называется созерцание по-русски. Можно так это и называть, не обязательно менять термин. Это одно и то же. Деятельность памяти, пассивная деятельность памяти, направлена на какой-то объект. Дальше. Умственная неустойчивость также побеждается преодолением влияния времени. Как время влияет на нас? По-разному. Вот, допустим, как на тело время влияет? Оно меняет содержание трех стихий в теле. У кого-то время делает жарко сильно внутри, ему нужна холодная вода. Кого-то время напрягает, ему нужно движение, снимать напряжение. Суставы больные, что надо делать? Ходить потихонечку, больше, суставы вылечатся. Жарко стало, охлаждайся. Напряжение, двигайся. Это энергия воздуха, напряжение. Тебя напрягло, не хватает движения. Жарко стало, не хватает воды. Увеличивается количество ненужных веществ. Не хватает чего? Чего не хватает? Зарядка плюс пост. Одна зарядка не поможет. Нужно поститься и двигаться одновременно. Видите, если жарко, просто охлаждаемся. Если напрягло, просто двигаемся. А если поправляемся, то тогда и двигаемся, и постимся одновременно. Такие правила. А? Если мерзнешь, значит не хватает солнца, масла. То есть солнцезаменители – это специи. Специи, мускатный орех, гвоздика, душистый перец. Красный перец не увлекайтесь сильно. Черный перец лучше. Лучше качество, более благостный продукт. Вот. И будешь меньше мерзнуть. Больше острой пищи, маслом обмазываться можно. Есть три типа масел, которые подходят человеку. Зима, кожа сухая. Почему? Потому что увеличится количество воздуха в атмосфере. И кожа у всех чуть-чуть сухая. Поэтому зимой надо выбрать одно из трех масел, которое потом на всю жизнь будет подходить. Или топленое масло сливочное. Сами топите в магазине топленое, не покупайте, там с жиром смешивают с каким-нибудь. Дальше кокосовое масло и кунжутное. Три вида масел, которые всегда подходят Но одно из трех вам будет подходить. Как определить, что подходит? Помазались несколько раз, чувствуете, что-то не то. Меняйте. Почувствуете то, оставляйте. А? Понимаете, любое масло не охлаждает. Масло всегда нагревает, масло это энергия огня. Просто если говорить об Индии, потому что кокосовое масло же оттуда, да? Кокосовым маслом там мажутся иногда в жару, потому что она при жарком климате, оно начинает охлаждать. Но если вы намажетесь зимой в 20-градусных мороз, поверьте, оно вас не охладит. Вам жарко станет в нем 100%. Любое масло дает жар, огонь. Это энергия огня. Поэтому три стихии влияют на время, ну, на тело. Время вызывает у одного одну стихию в дисбаланс. Человек стареет в результате. Человек должен выводить эту стихию из своего организма, чтобы не было старения в теле. И тогда его умственное состояние станет лучше. Настроение становится лучше, если человек становится здоровым. Вот у меня, допустим, тело напрягается, потому что много езжу. Сегодня пробежался 4 километра с утра. Все. Тело расслабило. Легче стало. Дальше, что такое успокоение ума? Надо создавать атмосферу, музыка дома. Допустим, причем как бы благостная атмосфера, она очень сильно отличается мужчин и женщин. Допустим, а благостная атмосфера женская очень эмоциональная по природе. Женщине такая нравится атмосфера, но мужчине немножко тяжело. Но надо позволять жене как бы ей давать приоритет этого. Допустим, у меня жена слушает. Я говорю, печальная музыка. Она говорит, радостная. Ну, то есть, понимаете, восприятие разное. У женщин очень эмоциональное восприятие, поэтому это им радостно, когда эмоций много. А мужчин это печально. Но так или иначе, все равно вот надо, чтобы музыка звучала дома. Желательно с молитвами какими-то вашей вере. Вот. Фильмы благостные, есть благостные фильмы, про святых людей фильмы и так далее. Про какие-то правила жизни, как надо правильно себя вести. Ну, то есть изучайте, ищите искусство, успокаивает ум. Сходили, вот сейчас выставка Айвазовского, там все решили сходить, очередь выстроилась в Питере, в Русском музее, писали об этом. Айвазовские картины, море. Очень спокойно становится после такого. И позитивизм мышления. Все будет хорошо. Означает успокаивать людей, друг друга успокаивать. По-доброму относиться к событиям, не проклинать никого. С умом разобрались? Стабильность ума. У кого в уме настроение плохое, поднимите руку. Что будете делать? Поняли для себя? Купаться надо, жарко уму. И так далее. То есть благостная пища, фрукты охлаждают, яблоки, груши надо есть по вечерам. И так далее. То есть разобраться надо с собой. Что сделает твой ум спокойным? Но в целом, как бы, правило такое еще для ума. Человек должен занять свой уклад жизни. Сейчас я об этом скажу, очень важно. Вот смотрите, очень важно, это знание очень важно. Первый уклад жизни для всех людей одинаковый, называется ученичество. У человека, который решил заниматься духовной практикой серьезно, этот уклад жизни может продлиться даже в юности, в зрелости, может продлиться. Но в целом этот уклад жизни, это означает детство и юность. В это время главное правило – исключить всякий контакт с противоположным полом. Иначе знание с большим трудом входит в сознание человека. Поэтому в древней культуре, да и не только в древней, вот буквально там у нас 100 лет назад, обучение мальчиков и девочек было строго разделено. Мы говорим, что мы более цивилизованные, чем они. Я вот сравниваю, они более цивилизованные были. У них не было разводов, это признак цивилизованности. У людей, которые раньше жили. Или мало было разводов. Понимаете, они правильное образование детям делали, потому что мальчики и девочки, когда отдельно образовывают образование, у них ум становится устойчивый, потому что энергия любви, они еще не выдерживают эту энергию в детстве. Она очень ранит их сердца, они влюбляются, мучаются, друг перед другом выпендриваются. Девочки отдельно спокойно, мальчики отдельно спокойно. И образование, развитие разума в атмосфере, когда хочется, человек думает о противоположном поле, разум теряет силу. Поэтому мальчики отдельно, девочки отдельно у нас неосуществимо, правда, сейчас? Но, по крайней мере, мы должны знать, что это лучше. И стараться, чтобы мальчик с мальчиками дружил, девочка с девочками. Не давать еще и это вот в обычной жизни, чтобы это тоже пошло. И девочку учить, к мальчикам не подходи. Мальчиков учить, девочкам не ходи, с мальчиками общайся. Учить надо, образовывать детей в этом вопросе. Иначе они учиться не будут, у них мозги будут набекрень. Если мы не соблюдаем в этом укладе жизни это правило, то тогда жизнь становится очень несчастной, проблемной. Потому что все уклады жизни, заметьте, все уклады жизни, они все предназначены в отношении только к одной теме. Эта тема называется секс. Все уклады жизни только к этой теме. Ученичество означает «до свидания, противоположный пол». Монахи, люди учатся тоже. Есть послушники, ученики, а есть отреченные люди. И тем и другим «до свидания, противоположный пол», иначе не будет ни отречения, ни монашества, ничего не будет. То же самое дети, которые учатся. Если у них сильный контакт, у них мозги набекрень всегда, шансов нет выучиться нормально. Теперь смотрите, следующий уклад жизни, семейная жизнь. Означает противоположная вещь. Вот смотрите, допустим, ты выучился, ты уже мужик взрослый, гуляешь, да? Ну, я гуляю. Ну, ты выучился? Выучился, женись. Если ты не женишься и живешь один мужчинам, мужчина деградирует в это время. Как выглядит деградированный мужчина? Чем больше мужчина живет один, тем больше он похож на ватрушку. Такой. Ничего, нормально-то. Вот. Означает, что волевая сила тает. Но мужчину надо вешать. Чем больше навешали, тем он здоровее, крепче становится, разумнее. Поэтому выучился, женись. Не хочу, хочу погулять, значит, во рту ватрушкой станешь. Никто тебе не поможет. Женщина тоже, как бы возраст подошел, надо замуж. Она в работу, как бы женщина ударяется в работу, мужчина в секс. Надо подумать о личной жизни, ответственность женскую взять на себя. Не о работе думать, а о личной жизни. Это трудно переключиться на личную жизнь женщине. Но если ты не учишься ничему, значит, надо жениться. Или замуж выходить. И это даст тебе устойчивую жизнь. Правильное отношение к половой жизни, к сексу в это время такое. Мужчина должен быть женщиной, когда он выучился. Надо создавать семьи. Или есть редкий-редкий второй вариант, отреченная жизнь. Один из 10 000 человек, может быть. Очень редкий вариант. Такие люди особенные, они не похожи на других. Они постоянно думают о Боге. У них к Богу любовь, а не к человеку. Редкий случай, исключительно. Следующий уклад жизни. Человек повзрослел. Мои года, мое богатство. Ну, то есть стал мудрым. Означает, не надо так много уже думать о сексе. Ты, может быть, женатый человек, все нормально. Но не надо так много думать уже об этом. Думай о других людях, заботься обо всех, стань старшим, наставление давай, отдай, посвяти свою жизнь Богу, стань отцом других или матерью в общество, отдай свою жизнь обществу, перестань сильно думать о противоположном поле, женщина, которая поет. Вот. Не надо в 70 лет натягивать на уши щеки. Зачем? Это время для другого предназначено. Учить других. Если ты талантливый человек, обучай других. этому таланту. Разве это мало, это делать? Разве этого мало? Зачем из себя молодого делать? Пытаться сексом заниматься в 70 лет? Или рисоваться? Это не способ жить. То есть, видите, есть стадии жизни какого-то развития. И люди очень развитые, не как все. В пожилом возрасте могут начать отреченную жизнь. У меня есть одни знакомые, они и муж, и жена решили жить отреченной жизнью обоюдно. Они не развалили семью, они оставили в печать в паспорте остались. Они муж и жена так остались. Но они не живут вместе. Он в монастыре, она тоже так же. Понимаете, о чем я говорю? Это редкий случай, не имитируйте это. Самый лучший вариант, если муж и жена будут больше о Боге думать в возрасте, но жить вместе при этом. Это тоже другой уклад жизни. Это не семейный уклад. Это уклад отреченный, уже как бы наставнический такой уклад. Другая жизнь совсем, другие правила у такой жизни. Но всегда возраст накладывает свой отпечаток в жизни. И это дает стабильность в уме. Если девушка замуж не выходит вовремя, мужчина не женится, здесь стабильности не будет. Поэтому эти уклады жизни нужны для стабильности сознания. Не должен ребенок преждевременно с противоположным полом общаться. Взрослым стал, женись, чтобы все стабильно в голове было. Если не стабильно, значит неправильный уклад жизни. Надо это тоже знать. Итак, мы с вами разобрали устойчивость в уме. Разные виды. Мы говорили о благостной жизни, о прощении, покаянии, а следовать не правилам правильной жизни, вести себя правильно, не создавая отрицательных связей. Мы говорили о созерцании или медитации, говорили о том, что человек может успокоиться также, если он делает зарядки, йогу, закаливание и так далее, ведет здоровый образ жизни, просто успокаивает человека реально, контакт с природой, если особенно ты болен. Дальше, создание правильной атмосферы в доме. Вешай иконы на стены вместо своей веры, конечно же, вместо популярных артистов. Они тебе не помогут успокоить свой ум. А дом именно для этого предназначен. Там надо спокойствие, чтобы было в доме, спокойствие именно. Не надо поэтому яркие цвета, краски, стены раскрашивать. Все очень спокойные цвета в доме должны быть. Дальше есть также неустойчивость в разуме. Что это такое, неустойчивость в разуме? Это когда человек очень сильно осерчал, расстроился в жизни, депрессию вошел надолго. Видите, мы говорим о разных промежутках времени. Чувства быстро действуют, ум подольше, а разум очень долго. Если человек чувствует годами депрессию, это значит, что он в разуме неустойчивость уже имеет. Надо другие действия совершать в этом случае. Как же можно повлиять на разум неустойчивый? Почему у меня смысл жизни потерялся? Одна женщина мне недавно сказала, я, говорит, не вижу, вижу одну пустоту вокруг себя. У меня нет смысла жизни. Я не чувствую, что я как будто кто-то другой вместо меня живет. Это неустойчивость в разуме уже. Или человек говорит, я не могу больше так жить, как живу. Это неустойчивость в разуме. Ведь она с жизнью связана уже. Или человек говорит, я ухожу от жены или от мужа. Это уже не умственная деятельность, это деятельность разума. Или я ребенка сдаю в детдом. Это деятельность разума, уже не ума. Или ограблю магазин, напьюсь, наркотики буду колоть. Деятельность разума. Или духи одолевают, тоже деятельность разума уже. Разум слабый, значит, неустойчивый. Страх, отчаяние, страх войны, погружение в военные темы, убийство, насилие, новости, где кого убили. Постоянно деятельность разума. Или новости о сексе. постоянный там смотришь деятельность разума. Это означает, что у тебя неправильное восприятие мира. Ты потерял правильное восприятие мира, означает. Постоянные компьютерные игры, деятельность разума. Я в самолете летел. Такой интеллигентный, хороший мужчина передо мной сидел с планшетом. Такой. Весь полет, короче. Деятельность разума. Его никто же не раздражал, правда? Он сам себя заставил мучиться. Это означает деятельность разума уже. Никто не мешал. Войны не было. Сам себе войну сделал. Вот. Как побеждать? Видите, это большая проблема современного общества. В метро едем. Там ум и чувства вовлечены в депрессию в метро. Итак, неустойчивость в разуме. Наставник нужен. Только на наставника посмотрел, легче стало. Разум стал на правильный путь. Наставник – это не тот, перед кем мы рисуемся. Девушка, допустим, пришла к наставнику. Это деятельность ума. Вот так. Нет, если ты хочешь с наставником общаться, значит, смиренно на него смотри, как на отца. Если наставник тебе строит глазки, не деятельность разума, не надо с ним строить эти отношения. Что он не наставник тогда для тебя. Он как равный ведет себя, если он строит тебе глазки. Наставник означает отец. Но если у человека есть наставник, тогда ему неустойчивость разума побеждать очень легко. Он спрашивает его советы, выполняет их. Все. Причем наставник и силы дает также выполнять совет. Спрашивают некоторые люди, где найти наставника. Сначала найдите свою веру. Потом в этой вере наставника найдете. Нет, некоторые находят наставника вне веры. Если у человека у самого нет веры, у него вера означает духовное образование. Если человек не образованный в духовных вопросах, как он вам будет давать наставление? Если у него у самого нет наставника, он сам сочинил свою веру, или какая-то новоиспеченная вера возникла вот неожиданно из ниоткуда. Опасно. Старые древние традиции духовные нужны человеку. Наставническая система, длительная, сформированная веками, нужна. Тогда все безопасно. И наставника обучают быть наставником. Он знает, как правильно себя вести. Это очень важно. Наставник — это супер, для разум сразу на место встал. Просто сразу. Слушание лекций. Разум ставит на место разум. Картинка жизни меняется, всей жизни меняется. Есть лекции хорошие. Слушание лекций — это опасный путь. Будьте осторожны. Не выбирайте никогда людей, которые сами не следуют то, о чем говорят. Это очень опасно. 10 раз подумайте, если вы кого-то лекции решили слушать. Лучше всего слушайте лекции в своей вере. Вот есть у вас, допустим, ваша традиция, ищите лекторов там. Лучше так. Дальше молитва. Это уже, смотрите, как разум устойчивым становится. Если человек насытился, то потом он может уже из себя что-то выделять. То есть разум насыщается слушанием, а потом молитва — это уже сила разума, сильная. Некоторые говорят, я не могу молиться. Ничего страшного, насыщайтесь. Маленький ребенок, он сразу не может ничего делать, он только... Он насыщается. Так и человек, разум, он неустойчив, ему плотно, плохо жить. Он сначала слушает, потом начинается молитва. Дальше. Некоторые вообще не знают, как вот эта устойчивость в разуме от этого и появляется. Это эзотерическая, тайная вещь. Но вы должны знать, что если, допустим, вы чувствуете, жизнь трещину дает, тяжело жить, не едьте в Аддис-Абебу в отпуск. Не едьте. Едьте в монастырский комплекс какой-то. Там обязательно гостиница какая-то есть для туристов. Поживите там, походите на службы. Вы увидите, как все встанет на места в жизни. Картинка встанет. Вы для своей жизни неоценимую услугу сделаете, если вы поедете. А есть такие святые места, где и покупаться можно. Море рядом там, и климат красивый. Так вот куда надо ездить в отпуске. Зачем ездить на какие-нибудь развращенные курорты всякие эти, где только рушатся семьи и рушатся привычки правильные человека, там, глядя на все это. Сам себя человек помещает в эту отвратительную атмосферу. Зачем? Едьте туда, где чистота. Это эзотерическая тема. Люди не понимают, как можно всю свою жизнь изменить, просто недельку пожив в святом месте. Тему попробуйте, проэкспериментируйте. Не надо, именно в своей вере надо ездить, в вашей вере в святые места. Никуда больше не надо. Нет смысла что-то менять в этом вопросе. Дальше. Служение в храме. Разум ставит на место. Человек, мне один мужчина рассказал, у него была тяжелейшая ситуация по делам в фирме. Тяжелейшая ситуация, не знает, как принять решение. Это было в Москве, он мне рассказал. Он что сделал? Он пошел служить в храме. Просто начал там цветочки сажать, что-то делать. То, что ему сказали. Сказали, он это делал. Две вещи произошло. Первая вещь, ему стало спокойнее. Он успокоился. И вторая вещь, когда он это все сделал, служительница подошла и сказала, у тебя все будет хорошо ему. Это очень важно. Потому что после этого, как она сказала, он поехал туда, и там стало все хорошо. Представляете, как быстро может сработать? Буквально за один день. Это называется деятельность разума. Победа над судьбой в разуме находится человек. Поэтому служение в храме – это суперная вещь. Это высокий способ победы над судьбой, высокий, сильный метод. Самый слабый – слушать лекции. Сил нет ничего делать. Но служение в храме – это сильный метод. Означает, что ты зрелый человек очень, что такие вещи можешь делать. Контакта со священной пищей, предметами святости также действует, тоже в разуме стабильно сделает. Вспомнил песню, сейчас включу. Я давно говорю уже, надо, чтобы все менялось немножко. А у нас есть звук? Пока сделаю объявление. Эти есть звук. У нас есть клуб «Благость». Люди просто учатся общаться. Учатся помогать друг другу, семьи создавать. То есть слушают лекции, обсуждают вместе. Можно на сайте узнать информацию. Благотворительный фонд «Пища жизни». Кормит бездомных, занимается поддержкой здорового образа жизни. Хороший способ жертвовать. Те люди точно не истратят на себя деньги, 100%. Какие вопросы? Можно? Да. Нет, храма близко, ну значит отпадает этот способ. Да? Микрофончик-то будете давать? Нет? Кто у нас там это заснул? Хороший вопрос. Хочу, чтобы все слышали. Не расстраивайтесь. Спокойно. Все будет хорошо. Это, наверное, вот Apple. Видите, он не всегда совсем совместим. Оп. По карме досталось. А, хорошая песня. Слышно?
Мамы песни, бедные песни, на песен вообще. слишком сильно. Обрывалась тесемочка в пути, всех горьких узелков не сосчитать на сердце. Но чем труднее было свой жизни крест нести, тем ближе и теплее казался мамин крест.
Видите, да? Контакт со священными предметами. Меняется жизнь. Деятельность разума тоже означает. Да, ваш вопрос? Нормально. Вирусная инфекция надо лечить следующим образом. Надо вам на правую руку и правую ногу привязывать ветки сосны, выберите имбирь. Вот сейчас на эту инфекцию действуют точно ветки сосны, имбирь для вас. А вообще еще выбор, белый перец может быть. Вот. Эти продукты, они вирусу делают плохо. Ему плохо становится у вас внутри. Потому что так действуют эти растения. Не надо на работе, дома можете на ночь надевать. Можете поставить в изголовье с ветки сосны у себя. Или просто, если нет, имбирь привязать на руку, на ногу. Вы просто не понимаете сами, что у вас все закончится за 1-2 дня. И не будет никаких последствий, осложнений. Я вам приведу пример, который я услышал недавно уже в Питере. Одна девушка, у ней температура длилась 10 лет. Вирус внутри был. Она поставила ветки сосны на месяц всего. Температура нормализовалась. Это она убивала себя 10 лет, и, понимаете, ничего не помогало. Поэтому вы не смейтесь над этими методами, это сильные вещи, потому что раньше так лечили в древности вирусной инфекции. Привязывали просто что-то на руки, на ноги, и 24 часа в сутки можно носить, и 24 часа в сутки вирусу плохо становится. Прошу прощения, ни в коем я не сомневаюсь, ваша способность ни в коем. Да, можете пожалуйста, сомневайтесь и привяжите. Проверьте. Нормально. Нормально. Не все должны воспринимать мои лекции прямо с радостью. Какие лекции? Все по-разному воспринимают. Вот смотрите, она сейчас какую тему подняла? Вы сейчас говорите о деятельности разума. Потому что если просто обиделся, ну даже не стоит задумываться об этом. Вы говорите сейчас о серьезном каком-то уроке жизни. Потому что, ну когда просто обиделся чуть-чуть, там на несколько дней, говорить об уроке жизни, смысла нет. То есть это значит, что глубоко засело что-то, какой-то серьезный поступок произошел. Это означает, что обида в разуме. И есть определенные стадии восприятия этого всего. Это однозначно, что все эти процессы, которые с разумом происходят у человека, они происходят по судьбе. И нам нужны для того, чтобы мы мудрее стали в конечном счете. Просто восприятие будет разное на разных стадиях. Если человеку сказать, допустим, да ты не парься, это тебе хорошо, что у тебя обида. А он на первой стадии находится, он надломлен. То это не способ. То есть надо успокоить человека, как бы дать ему какие-то советы. Но когда человек побеждает уже обиду, тогда он начинает понимать, что это ему супер, что это дано ему было. Некоторые люди благодарят судьбу, что она его разлучила с кем-то там или так далее, он бы не понял в жизни многих вещей. Это мудрые люди, которые уже победили судьбу, они тогда понимают, что в этом мире случайности и несправедливости нет. Все справедливо, но сразу понять это невозможно практически. Особенно, когда разум страдает. Если, допустим, у меня погиб близкий человек, я подхожу к человеку какому-то, он говорит, ну ты понимаешь, это тебе по судьбе же положено. Ну все нормально, что ты. Это значит, что он тупой просто. К нему даже не надо подходить, к такому человеку, потому что у него сердце холодное, каменное. Но если человек побеждает уже судьбу, и он чувствует, что ему нужна такая информация уже, надо ему сказать. Потому что то, что вы сказали, это конечный результат деятельности сразу. Так оно и есть. Но сразу понять невозможно.
Спасибо.
Спасибо.
Ну.
Я сейчас должен эту тему раскрывать. Это вообще как бы, ну как бы, надо это. Мы на других планетах оказались сейчас с вами. Как бы вообще не та тема. Не надо, зачем? Ну, то есть, у вас жена беременная, что ли? Она замучила вас своим вегетарианством или что? Что происходит? Интересно. Ну, это надо долго говорить, зачем, может, нам специально как-то. Я не могу в двух словах говорить о том, что является вопросом. Не вредно? Если бы это было не вредно, я бы так прямо оп и сказал сразу. Эта тема, ее надо объяснять, потому что, понимаете, слово вегетарианство, оно бывает разным. Некоторые люди вообще не понимают, как надо правильно питаться в вегетарианстве. Даже просто назвать, допустим, вегетарианскую пищу постной, означает сделать вредную беременность, понимаете? Понимаете, о чем я говорю? Что вегетарианская пища разной бывает. И если женщина думает, что это просто постная пища вегетарианская, она точно будет плохо носить беременность. У нее будет анемия там и так далее. Понимаете? А есть еще веганы, то есть они вообще белков животных не едят. Так это вообще жесть для беременной. Представляете, она вот веганка и забеременела. Очень тяжело. Поэтому разное вегетарианство бывает, надо все это изучать серьезно. Потом есть еще такой феномен, когда человек резко переходит на вегетарианскую пищу, и беременная еще, вот она только переходит. Всегда, когда человек переходит на вегетарианскую пищу, будет время адаптации определенного организма, которое сопровождается тем, что организм перестраивается, ему трудно усваивать эту пищу. Ясно, что будет какая. А в это время у женщины организм растет. У нее там все растет внутри. Представляете, это серьезно? Поэтому все эти вещи, ты в двух словах скажите, Олег Геннадьевич. В двух словах аппендицит режут скальпелем. В двух словах. А как режут, уже другой вопрос, понимаете? Режут по-разному. Можно, конечно, можно. Только у нас пошла такая волна, да? Кто перекричит, тот и как бы спрашивает. Давайте последний такой крикунский вопрос.
Я просто с 18.30 хотела задать вопрос.
И вы все время ждали, да? Так бы и сказали, тут уж понятно.
И я надеюсь, это всех касается, это по теме, потому что как отличить добро от того, что человек тебе может сесть на шею? Понимаете?
Да, конечно.
Потому что мне, в принципе, на самом деле ничего не жалко, и я много чего доброго как бы делала и могу делать, но сейчас в таком как бы положении, что я вот хожу там на фитнес, в бассейн, все такое, общаюсь там с одной женщиной, она тоже творческий человек, художница, вот. И как бы дело дошло до того, что она меня просила, ну, там, ей показать, как танцевать, потому что нас и в театральном университете обучаются, ну, как сказать, через тело.
Ну, так работает женское мышление. Вот. Не, просто вам рассказываю, потому что оно действительно так работает. Смотрите, как бы мужская логика такая. Идет прямая цепочка. Одного события с другим связь. А женская логика не такая. Женщина начинает говорить об одном, она потом вспоминает что-то, эту цепочку развивает. Потом дальше говорит об этом же, она об этом же говорит, и думает, все ее понимают. Потом раз, вторая пошла волна, потом третья. Все это затягивается надолго. Так, а в чем ваш вопрос?
А в том, что она мне намекает на том, что ей это понравилось, и что она хотела бы дальше. Просто дело в том, что мне, в принципе, с одной стороны, не жалко, но...
Ну, то есть вопрос такой, могу ли преподавать танцы, да?
Нет.
А что?
Она же не собирается мне платить за это. Это как получается так, что...
Ну, тогда в чем вопрос? Ну хорошо, не преподавайте ей.
Я не преподавала, она просто попросила, и я как-то ей просто показала.
А вот замечательно, а в чем вопрос?
Я не знаю, дальше, если она попросит меня...
Ну откажите.
Отказать?
Ну да. Вот теперь спасибо вам большое за ваш вопрос. Теперь по-серьезному. По-серьезному. Пожалуйста, мужчины, поймите, вот так устроена психика женщин. Не удивляйтесь такому мышлению, такому подходу. Это нормально. Это означает, что вот женщины – это цветы общества. Они вот такие. Они все говорят очень эмоционально. Вот. И можно немножко корректировать вопрос, помогать человеку. Спросить, задать вопрос. Ну, пожалуйста, пожалуйста, конечно. Ну, смотрите, смотрите, как он любит свою жену. Замечательно. Спасибо вам. Спасибо вам большое, спасибо. У нас сегодня веселая аудитория, такая оптимистичная.
Вот, где-то полгода была активная духовная практика в традициях своей веры. Касательно ваших лекций, все началось с ваших лекций, и развитие как раз шло потом по тем этапам, которые вы описывали и описываете всегда. И дошло до такой степени, что действительно начало это позитивно влиять на моих родных, близких людей. Потом вот переключила, не хватает сил, слушаю ваши лекции, отошла чувство отчаяния и депрессии. Не могу...
Отошла от чего?
Встать. Что?
От чего отошла?
От этой духовной практики.
Вам не хватает контакта с верующими людьми в своей вере. Мои лекции являются предварительным знанием. Это нравственное знание. Они не предусматривают развитие внутри традиции.
Это
лекции и ликбез, понимаете, когда люди не могут понять, кто такая женщина, кто такой мужчина. Этот ликбез сейчас надо проводить. Это крайне важно, чтобы люди бросили курить, бросили пить, начали нормальную жизнь вести. Если человек пошел углубляться в веру, ему нужны лекции в своей вере.
Это тоже есть.
Ну все, тогда у вас все будет нормально. Это циклами идет. Иногда легко заниматься духовной практикой, а иногда тяжело. Это всегда меняется все постоянно. Потерпите немножко, будет легче опять.
Ну, вопрос главный. Вот это чувство отчаяния, как перебороть? Вот все говорю себе, вот завтра, ну как бы это лицемерие какое-то.
Нет, это не лицемерие.
Что?
Не лицемерие. Это не лицемерие. Это незнание того, как действует разум. Вот послушайте, это очень важный вопрос, я понял вопрос. У каждого человека это будет обязательно в жизни, обязательно. Даже у меня там, допустим, я занимаюсь уже 20 лет, по 2 часа каждый день молитвой. Приходит время, когда ты не можешь сказать себе, я иду молиться. Не можешь, потому что у тебя нет сил. И именно в это время приходят все самые тяжелые события. Именно в такое время человек оставляет тело, оставляет этот мир. Понимаете, о чем я говорю? Или нет сейчас? Что бывает время, когда разум становится очень слабым. И человек не должен быть гордецом в это время. Гордый человек чем занимается? Он думает, я себя заставлю.
Я так думаю.
Вы не гордый человек. Вы не гордый человек, вы не знаете просто. Слушайте. Так вот, знаете, что в это время, когда вы не можете ничего с собой сделать, это очень важное и серьезное время в вашей жизни. В это время вы должны идти в храм и быть там как можно больше времени. Вам нужна духовная сила, вам нужна духовная энергия в это время. Вы должны ей напитаться, и это спасет вас, ваших родственников, потому что всегда вот эти периоды тяжелые, они всегда синхронные у людей. Понимаете, когда наступает тяжелый период жизни, в это время у всех ваших близких в какой-то степени тоже наступает тяжелый период жизни. И если вы пойдете в храм, вы в это время не только себя обезопасите, а также обезопасите судьбу своих близких. Понимаете, если вы начали больше времени уделять тому, что вы просто питаетесь духовной энергией в это время, когда совсем плохо, это правильный подход к жизни. Не корить себя, что я не могу делать то же самое, а сделать то, что тебя наполнит. Вот смотрите, есть вот, допустим, такой момент. Вот, допустим, человек что-то делает, какое-то дело, и он уже не может, он устал. Есть два варианта. Начать делать что-то другое, это трудно, надо переключиться. И второй вариант, просто тупить. Что вы выбираете? А? Ну, включите микрофончик, я ничего не слышу.
Второй вариант я не расслышала.
Второй вариант означает...
Я сейчас туплю.
Ну да. Не потому, что вы там глупая, потому что вы не знаете просто. Это духовная жизнь, это сложная вещь. Надо изучать, как действует разум. Когда тяжелый период жизни, в разуме нет воли. Не надо думать, что я всю жизнь... Понимаете, всегда человек начинает заниматься духовной практикой на высоте деятельности разума. Всегда. Когда духовная практика начинается, человек как в облака взлетает. Ему так хорошо становится, у него все получается. И он такой счастливый, он думает, что всегда так в жизни будет. Нет. Приходит время, и несмотря на то, что у него было много счастья, ему этот период жизни подарил много счастья, приходит время, ему становится очень тяжело заниматься духовной практикой. И это значит, что в это время надо самое время для развития. Перестаньте бить в одну точку. Делайте, насыщайтесь. Не пытайтесь сами молиться, там вставать рано, что-то делать с собой, а просто поведите себя туда, где вам помогут.
Да, все понятно.
Теперь смотрите, у меня к вам вопрос. Вам легче стало сейчас?
Не, вообще в начале лекции уже как-то легче стало.
Не, вот сейчас я ответ сделал, вам легче стало или нет, честно?
Вы подтвердили мои, как скажем, мысли. Как...
Если легче, я всем просто говорю, легче стало, значит правильный ответ. Да, правильный ответ, так раз, отпустило сразу, раз, отпускается. А неправильный ответ, легче не становится здесь. Поэтому вы мне должны настаивать. Чувствуете, легче не стало, говорить, Олег Геннадьевич... Еще раз, давайте вернемся назад. Это важно. Это важно, чтобы как бы... У меня такой случай был в Питере. Одна девушка после лекции подошла, говорит, я не могу поступить в университет, ну, в театральный. Уже 2 года бьюсь, не могу поступить. Я посмотрел на нее, она спросила неурочно, просто сзади подбежала и отвлекла меня от разговора, и я ей мельком сказал... Ответил быстро, говорю, потому что там, возможно, ваша судьба не в ту сторону пойдет. И она восприняла этот ответ, что как будто бы ей не надо поступать. И она так сильно расстроилась, она подходит потом ко мне, и вот хорошо прояснять в это время, она говорит, вы всем советуете бросать учебу. Я такой в шоке, короче, ничего себе, она так восприняла. Я начал с ней беседовать, и потом оказалось, что когда она поступала, она там, у ней подружки были не очень хорошие там. И я вот это заметил просто, что влияние людей, как, ну, это студенческая жизнь, там, у нее там всякое там было. И когда она поняла, о чем речь. И я тоже как бы скорректировал свою мысль правильно. Надо прояснять всегда. Ну, то есть до конца доводить беседу. Вот у нее доведена до конца, раз она поняла. Ну, хорошо.
Извините, пожалуйста, можно вопрос?
То у нас идет перехватывание микрофона.
Вы вот сказали, что
ну, хорошо.
Через священные предметы. Просто в моей жизни у близкого человека, причем мы сейчас уже много лет последствия, проживаем крестик в силу необходимости, а мой близкий человек катался в парке. И после этого, ну, правда, с человеком стали происходить просто неимоверные вещи.
Делайте уже выводы.
Больше 10 лет. Ну, я, конечно, не совсем...
Это вот то, что сейчас мы говорим о очень опасных вещах, да?
Да, вот мы потом уже выяснили, что это было тоже как, может быть, косвенно причина. И мы много лет уже отмаливаем, человек сейчас пьющий, конечно, лучше.
Да, вы услышали, поняли, да?
Откровенно говоря, подскажите, пожалуйста, как в данном случае, что нам, как родным людям...
Надо помогать, то, что вы делаете, помогайте, молитесь за него. Понимаете, в чем ситуация? Что человек надругался над святыней. Все, дальше будет жесть. Это, то есть, понимаете, у каждого человека есть источник чистоты, который входит в его жизнь. И этот источник поменять очень сложно. И вы берете просто раз, и краник закрываете. Ну, понятно, что дальше будет. Тяжело будет. Ну, то есть, ты сам себе как бы делаешь проблемы, получается. Потерял? Ничего страшного, нормально, не надо беспокоиться. Это знак нехороший, но это не значит, что он виноват в чем-то. Его просто Бог показывает, что береги свою веру, береги там себя, ну что-то, направь туда свои силы. То есть это предупреждение такое, понимаете? Но неблагоприятные знаки бывают в жизни, и бывают ошибки серьезные в человеке. Самое главное, никогда со святостью не поступайте опрометчиво. Нельзя святые вещи, которые дают силу, сильно действовать, нельзя с ними как бы пренебрежительно обращаться. Это очень опасно для судьбы. Особенно, если это сильное влияние, духовное сильное влияние оказывает этот предмет. Будьте осторожны. А? Да ребенок, он ребенок. Мы говорим про деятельность разума, понимаете? Вот ребенок, что, он что-то понимает? Мы говорим про деятельность разума, но ребенок, допустим, разбил что-то. Он неосознанно это делает, это нормально. А если взрослый... А? Ну, ничего страшного, не волнуйтесь, ребенок есть ребенок. Я говорю про осознанные действия. Я не говорю про то, что делают животные, дети. Они неосознанно все делают.
Извините, еще дополнение такое. Человек, в принципе, осознавал, что он делал плохо.
Вот об этом я и говорю, что осознавал.
А потом пришел, как бы, этого человека не нашел. Это вот это осознание, то, что это плохо, но как-то...
Это и хорошо, это и есть хорошо, конечно. Вот это и есть начало раскаяния. Понял, что плохо. Потом есть дальше стадии. Начинаешь трудиться сердцем. Потом начинаешь чувствовать, что ты уже как бы никогда так больше не будешь делать. Потом легче становится. То есть разные стадии вот глубокого раскаяния есть.
Что нам, как близким людям, делать для этого человека?
Вы уже сказали, вы и делаете. Молить, конечно. Ну, давайте я теперь сам буду выбирать. Вас выбрать, да? Вот женщина, вот. Да, вот вы, да. Угу. Давайте вот ей вопрос. Ей тяжело сейчас, и нужна помощь. Вы соскучились немножко, нет? Нормально? Нужна же практическая часть, немножко о жизни поговорить, да?
Спасибо большое. Об одиночестве пожилых людей, инвалидов, вот, которым приходится помощь покупать, особенно вот мужскую помощь. И думаешь, объединяться ли, потому что будет еще тяжелее? Или вот этот ВОЗ, ну как-то...
Объединяться, конечно, объединяться. Простите, у меня что-то...
Когда несколько слабых...
Уведомления какие-то идут. Да, 100% может. 100% может. Два слабых становится сильным. 0,5 плюс 0,5 равно 1. 1 это уже не 0,5. 1. Два слабых становится сильным.
Допустим, если какая-то перспектива бескорыстности, да, вот, или все покупается сейчас.
Бескорыстность формируется в сердце человека. Хороший вопрос. Я понял, в чем ваш вопрос. Ваш вопрос заключается в том, где грань безысходности, где начало справедливости, да? Грань безысходности и начало справедливости – это подвиг нашего сердца. Когда человек в сердце очень сильно молится, он сильный душой, даже если он может быть инвалидом в теле, несчастье не может быть в его жизни. У меня есть для этого определенная история одного человека, я вам могу ее рассказать. Это просто классический и сильный пример. То есть у меня есть один знакомый, он инвалид, не с детства, он попал в аварию, обездвижился. В молодом возрасте молодой парень стал инвалидом. Он в деревне живет, и он сначала попал в депрессию, он начал вот депрессировать, как все люди, которые чувствуют себя ущербными в жизни. Вот. И потом он понял, что у него два варианта, или он погибнет просто от этих мыслей, или все-таки ему жить. И он тогда понял, что жить означает жить сердцем. То есть нужно принять свою судьбу. Первая стадия жизни сердцем – это принятие судьбы. Человек должен огромные усилия совершать для того, чтобы принять себя таким, какой он есть. Принять свою судьбу – это первый шаг к победе. Он сделал этот шаг, он принял свою жизнь, ему стало легче, спокойнее сразу. Потом дальше он начал думать, а что я буду делать? Ну, то есть принял жизнь дальше, что надо делать добрые дела. И он начал размышлять много о помощи людей. У него начал молиться Богу, чтобы Бог ему дал возможность людям помогать. И мать его почувствовала это, начала спрашивать его советы. Вот подружка моя там, то такая-то проблема. И он начал отвечать, и все получалось, то есть... Люди помогали, он людям начал помогать советами. И потом люди начали к нему идти сначала из его села, потом из соседних. И этот поток пошел. И в доме постоянно были люди. Мать постоянно готовила, кормила их. Постоянно люди жертвовали им. И они вот так жили. Потом одна девушка, она начала помогать им, девушка молодая. И потом она сказала, я хочу за тебя замуж, этому парню. Он говорит, так я инвалид, как ты за меня замуж выйдешь? Он говорит, мне больше никого не нужен. Он говорит, я не согласен. Ты молодая, красивая, я инвалид. Как я буду с тобой жить? Вот, она не обратила внимания, продолжает помогать. Прошло какое-то время, ее как бы мать его спрашивает, ты как жениться-то собираешь, там замуж выходить? Он говорит, а я уже собралась, вот за этого человека все. Вариантов нет. Ну, подумали, поженили их. Понимаете, то есть человек обрел всю судьбу свою, то есть у него все наладилось в жизни, он стал полезным. Другой пример, девушка тоже инвалидка, как бы по болезни, 18 лет. Родители оставляют ее на какое-то время на улице, в коляске, и к ней идет толпа народу советоваться. Все, что она говорит, сбывается. Почему? Потому что она в молитве время проводит. Поймите, это не то, что так молния по голове ударила и стал просветленным. Человек сам выбирает, понимаете, просто есть разные дороги. Бывают дороги очень сильно крутая у человека. Это значит, что у него какие-то дефекты есть в развитии, у него есть как бы какая-то ущербность. Это значит, дорога сильно крутая. Это значит, что Бог хочет, чтобы он был очень сильным, этот человек. И самое интересное заключается в том, что Бог не отступит. Если человек в этой жизни не станет сильным, значит, он следующий получит такой же экзамен. Продолжение следует, называется. Понимаете? Поэтому выбора нет. Если как бы у человека такие отношения с Богом, когда Бог дает такую милость, он дает человеку стать героем, тогда он дает ему вот эти вот все дефекты в развитии. И также дает родственникам его. Потому что мать хочет, чтобы ребенок был здоровым, а ребенок больной родился. Какой такая мать станет? Сияющей. Сияющей. Если люди не сдают, вот детей с недостатками куда-нибудь не спихивают, оставляют себе, мучаются с ними. Эти люди, как солнышки ясные, сияют. Понимаете? То есть они получают столько счастья от этого, в конце концов. Когда они побеждают судьбу, они становятся чистыми, светлыми, такие люди. Поэтому никогда не отвергайте свою судьбу. Не думайте, что у вас все плохо. Надо просто принять ее и пройти с ней свою жизнь, со своей судьбой. И тогда счастье гарантировано, счастье гарантировано в жизни. Бог вам покажет потом, где справедливость. Справедливость в сдаче экзамена. Нормально. Все это нормально. Это означает наше отношение с Богом. Бог дал такую судьбу, возьмите, будьте счастливы. Я по факту не могу советовать, потому что я не нахожусь в такой ситуации, но мне нет выхода. Я должен говорить об этом. Так это и есть служение. Какое одиночество? Когда человек общается с Богом, он иконы пишет. Какое может быть одиночество у такого человека? Ну скажите мне.
В отчаяние впадаешь, когда
не пишешь, наверное, какие иконы. Нет, это не корыстно, это нормально. Человек должен иметь близкого человека, это нормально. Почему он должен один жить? Скажите Богу в своем сердце, все будет нормально. Примите судьбу сначала. Молитесь дальше. Вызов судьбы примите, все наладится. Можете не надеяться, Бог обязательно вам поможет 100%. Вот кто сейчас почувствовал, что ей не поможет Бог, поднимите руку. А кто почувствовал, что поможет? Я хотел бы закончить лекцию, кое-что вам еще рассказать. Я немножко прервался, потому что вы устали, я заметил. Давайте я сейчас еще есть... Очень важные вещи, которые я сегодня хотел рассказать. У нас есть еще пару тем. Это тема, которую мы сейчас вот с женщиной начали обсуждать. Это значит, Господь меня все-таки к лекции возвращает. Как не сломаться, столкнувшись с трудностями? Трудности... неизбежны в жизни каждого человека, неизбежны. Потому что жизнь сама предназначена только для этого. Вот смотрите, мы когда думаем о своей жизни, мы хотим чего? Мы хотим спокойствия, мы хотим мира, спокойствия, любви, доброты, счастья мы хотим, так? Но Бог от нашей жизни хочет чего-то другого. Понимаете, проблема заключается в том, что нам для жизни спокойствие и счастье не помогает. Человек в состоянии спокойствия и счастья расслабляется и теряет качество характера хорошее. Он не развивается. Человек развивается только в трудностях. Но понимаете, когда человек в трудностях и нет веры у него, в Бога нет чистоту веры, в святость, возвышенность нет веры, то тогда вот этот период... его развитие, он растягивается на долгий срок. Потому что ему надо пройти страдания, унижение, лишение. Ну, то есть пройти вот этот период пустоты, одиночества и безысходности для того, чтобы все-таки вера возникла. Понимаете? И когда все-таки вера возникает у него, тогда эта вера, она дает человеку возможность быстро решать проблему, связанную с судьбой. Движение по судьбе становится быстрее в этом случае. Если вы чувствуете, что вы попали в этот как бы капкан судьбы, что жизнь внизу находится, что плохо стало, тяжело жить, знайте, что здесь нет ничего особенного, удивительного и индивидуального. Это всегда будет с каждым человеком, но по-разному, по-разному. Это все зависит от того, насколько мы можем насытиться силой, побеждающей время. Есть только одна сила, которая побеждает время, это сила святости. И если человек этой силой насыщается в своей вере, в своей культуре, в своей традиции, то он проходит три стадии. Первая стадия называется правильный контакт с временем. В чем он заключается? Время рушит веру человека. Понимаете, когда время приходит, плохое влияние, уходит муж из семьи, заболевает тяжело близкий человек, все валится из рук. Это называется разрушение веры. Понимаете? То есть время будет рушить нашу веру. Оно будет этим заниматься обязательно. Это его функция. Оно приходит для того, чтобы рушить нашу веру. А в чем заключается правильный контакт с временем? Когда мою веру рушат, я не опускаю руки. Чем я занимаюсь в это время? Я наполняюсь верой, я начинаю больше молитвы, больше контакта со старшими, больше посещения храма, больше чтения духовной литературы и так далее. И в это время что происходит? Я чувствую, что мне тяжело, легче мне не стало, но руки не опускаются. Знаете, что если человек достиг вот этого состояния, что ему легче не стало, ситуация не поменялась, но руки не опускаются, это значит, что он вступил в правильный контакт с временем. Это значит, что время не будет разрушать его, не будет делать безысходность, не будет разрушать его жизнь. Оно контролируется вашей духовной силой. И поэтому сначала первый этап устойчивости, когда руки не опускаются, тяжело жить невыносимо, но ты держишься. Этот этап потом сменится на следующий, который называется принятие реальности. Слово, само слово «счастье» означает существование сейчас. Войти в настоящее время очень сложно. Для этого надо быть очень сильным человеком. Когда человек входит в настоящее время, он соприкасается в это время с духовной реальностью. Потому что духовная реальность находится в чисто настоящем. Она не смещена ни в прошлое, ни в будущее. Когда человек на что-то надеется в жизни, он уходит в будущее. Когда человек разочаровался, он уходит в прошлое. Когда человек соприкасается с Богом, он уходит в трезвую, настоящую, счастливую реальность. Трезвая, настоящая, счастливая реальность означает, что ты одновременно чувствуешь, что тебе очень трудно, и одновременно чувствуешь, что тебе очень легко, потому что ты принял эту трудность. Ты рад судьбе своей, а не печален. Это означает, что ты стал мудрее. И в следующий раз эту трудность, которую ты в жизни получишь, ты легко уже преодолеешь. Бог тебе даст больше трудностей. Не волнуйтесь, это я зря сказал. Надо было промолчать. Итак, принятие реальности является второй стадией. Первое – насыщение духовной силой. И третья стадия называется вера. Это самая лучшая стадия контакта с временем. Когда человек чувствует, что он непобедим, что Бог сильнее всего, всех препятствий, что 100% все в этом мире устроено правильно и хорошо. Человек чувствует победу в своем сердце. Понимаете, это значит, что он живет не зря. Человек, который уходит из этой жизни, не чувствует победы, он плачет, кричит, вот, он он прожил свою жизнь зря. Ему придется почувствовать победу в следующей жизни. Но без этого все равно не пройдет судьба, потому что жизнь вечную природу имеет. Надо в этой почувствовать. Для этого нам трудности и даются, чтобы мы почувствовали, что есть Бог. Победа означает «есть Бог». Означает, что в этом мире нет беспредела. Означает, что в этом мире есть просто такая трудность, которая должна меня сделать сильнее. Но я не могу сам стать сильнее. Мне нужно найти силу. Это еще один момент очень важный. Все люди нацелены на себя. Я своими силами до последнего. А вот когда я чувствую, что мне надо слушать кого-то, мне надо от кого-то брать, мне надо в кого-то верить, надеяться на кого-то, то тогда в этом случае этот человек меняет свой жизненный путь. Вера приходит человеку в жизнь только на пике самых тяжелых событий жизни. Ему кажется, что он уже верит, но когда он чувствует, что руки опускаются, вот тогда вера испытывается человека, и тогда она становится очень сильной и крепкой. Поэтому и нужно вот это все трудности в жизни нужны для того, чтобы мы стали другими. И в этом смысл человеческой жизни. И Бог именно для этого нам дает жизнь, чтобы мы эту трудность прошли, свой крест взяли и понесли. Понимаете, но люди по-другому относятся к этому моменту. Они как бы жизнь считают, что она для других целей предназначена. Нормально, это нормально, мы будем считать, как мы, Бог будет считать, как Он. Но если пришло время для Бога жить, не скупитесь. Не надо в это время, ой, мне так тяжело, помогите мне, я не могу. Но почему мне так приходит, такая судьба пришла, а не кому-то другому? Потому что это твоя судьба, пришло время для Бога пожить. Забудь про свое счастье, развивайся. Бог хочет от тебя силы, хочет, чтобы ты сильным стал. Не скупись, перестань думать о том, как мне надо хорошо. Просто стань сильнее. В это время ты удовлетворишь Господа в своем сердце и станешь удачливым человеком. Удачливый — это тот, кто не скупой. Ой, я не могу, жадно, дайте мне кого-нибудь. Молись, победи судьбу. Стань счастливой одна. Расцвети одна. Начни любить всех вокруг. Не жди любви к себе. Тогда и к себе любовь получишь. Со временем. Вот такое окончание, как бы, то, что я хотел еще сказать. Что стабильность есть еще душевная, на самом деле. Душевная стабильность – не дешевая вещь. Стабильность души означает, что человек живет сильной жизнью, а не слабой. И стабильность души дает человеку радость во время ухода из жизни, а не печаль. Потому что если он достиг стабильности душевной, это значит, что он смысл своей жизни – совершил, то есть сделал как надо, удовлетворил Господа. Вот это и есть смысл жизни настоящий. А все, что мы делаем, там бегаем, покупаем, продаем, копим, воспитываем, это тоже смысл, но он не самый главный. Если мы в тот момент, когда Бог у нас все отнял, начинаем бунтовать, то нет такой жизни никакого глубокого смысла. Надо все в молитве принимать, стараться его удовлетворить в своей жизни. Не скулить, если, ну, поскулил, раскайся. Понятно, будешь скулить, потому что больно, тяжело. Но надо все равно понять, зачем это нужно. Это нужно не нам, это нужно Богу, потому что Бог хочет нас развивать. Мы сами хотим балдеть, мы развиваться не хотим в глубине своей. За исключением очень развитых людей, очень развитых. В основном все хотят счастья. Алло, как у тебя дела? Хорошо. И у меня хорошо. Ну, хорошо. Спим дальше. Называется сон души. Душа пробуждается только в служении и в трудностях. В любви. Когда она с любовью служит старшим, это пробуждение души. И когда она восстает против трудностей, побеждает их. Два варианта пробуждения души. Других вариантов не найдете. Счастье душа не пробуждается. Вот когда она духовное счастье получила от победы над собой, тогда она понимает, что такое настоящее счастье. Все, что она до этого чувствовала счастьем, это так себе. Тоже счастье, конечно, не такое глубокое. Для победы важен звук. Самая главная вещь в нашей жизни – это звук. Что мы слушаем каждый день с верой? Новости, ругань друг друга. Верим. Обида означает, с верой слушал ругань. Не слушай с верой, не будешь обижаться. Ну, ругается близкий человек. Не слушай с верой, не надо этому придавать большого значения. Я спросил своего старшего как-то, говорю, как мне не разочаровываться в людях? Он говорит, очень просто, ничему не удивляйся. Что бы ни происходило, это нормально. И не будешь разочаровываться. Верить надо в Бога, а не в людей. Я ему поверила. Хорошо. Теперь постарайся поверить в Бога. А в человека смотри на него, наблюдай, служи ему, доверяй, но ничему не удивляйся. Человек есть человек. Может сломаться, ошибиться в жизни. Всякое можно. Можно еще пару вопросов? Ну, давайте, девушку. Потом сзади будет вопрос, кто у нас сзади? Есть у кого сзади? Ну, вот вы, да? Вы, да? Вот там совсем, да? Не оглядывайтесь. Нет, нет, вон девушка. Ну, и вы потом будете, хорошо. Спрашивайте. Да, да, вы начнем. Нет, микрофон нужен. Мы же для всех общаемся. Знаете, почему я спрашиваю так вот при всех? Знаете, в чем смысл заключается? Есть разные методы познания мира. Самый сильный метод познания, это он на санскрите называется пратьякша, или метод непосредственного контакта с судьбой человека. Этот метод самый сильный. И когда люди при всех вопросы задают, они, во-первых, сердце открывают, а во-вторых, всех благословляют. Они благословляют всех вокруг. И Бог, несомненно, им будет помогать, потому что, когда человек спрашивает, все получают жизненный опыт вокруг, кто слышит этот вопрос, все до одного. Представляете, какая это ценность для судьбы людей? Самый глубокий реализованный опыт люди получают. Да? Надо только слушать внимательно вопрос. Люди любят только свои вопросы слушать. Надо чужие слушать, чтобы своих не было. Да?
Олег Геннадьевич, скажите, пожалуйста, как обрести стабильность в выборе? Вот у меня последние 3 года, да, я занималась, ну, была в декрете и кормила дочку. И как только завершила, у меня возникли какие-то идеи, цели, планы. И как только я закончила кормить, у меня начался очень сильный гормональный перестрой. И голову снесло вообще... Ну,
в это время, когда, смотрите, женщины, когда ребенок родила ребенка, да, после этого нужно очень активно заниматься двигательной деятельностью, то есть спорт, бег, йога. Ну, то есть делайте то, что вы чувствуете, вам надо. Понимаете, когда родила, нельзя расслабляться. Вот чуть-чуть ребенка покормила, ну, чуть-чуть из этого стресса, из этого марафона вышла, дальше нельзя расслабляться, иначе тело просто порвет. Обязательно нужно нагрузку какую-то дать очень на несколько месяцев организму, для того, чтобы все восстановилось, понимаете? Потому что стресс выводится напряжением, ну, напряжение выводится напряжением. То есть, если вы хотите погасить вот результат сильного напряжения тела, это напряжением гасится. Вам надо бегать.
Я очень много занимаюсь спортом, ну, действительно. И, но, тем не менее, вот как понять все же, вот у меня был выбор. Я, ну, пошла на него и полгода готовилась, потому что я хотела поступить в институт. И сейчас
меня такое ощущение, что надо ли. И каждый раз у меня так происходит в жизни. Мне очень сложно.
Ну, нормально, надо ли, значит, не надо. Понимаете, вот смотрите, как у мужчины. Мужчины, надо ли? Надо. У женщины, надо ли? Не надо.
А что же делать тогда?
Жить.
Ну, тогда я нарушу момент послушания мужа.
Он хочет, чтобы в институт пошли? Пойдите. Поучитесь там немножко, помучайтесь. Помучайте мужа. Надоест, бросьте. Женщине не обязательно так сильно погружаться в образование. Женщина учится жизни. Жизнь ее учит. Женщина должна рожать детей, воспитывать их, ходить в храм, думать о Боге больше. Она является сердцем мужа. И не надо, понимаете, все образование, которое сейчас дают, это профессиональное образование. Все это образование предназначено для зарабатывания денег. Женщина должна, это ее долг прямой перед Богом, она должна воспитывать близких людей, детей, мужа, всех воспитывать. Она должна вдохновлять, вот ее долги перед Богом, да, воспитывать, вдохновлять должна. И она должна давать духовное знание, она инициатор духовного знания. Так у женщины сердце устроено, что она впитывает быстро все самое лучшее. Она быстро воспринимает все самое лучшее. Поэтому женщина должна заниматься воспитанием близких, заботой о близких и духовной жизнью. Вот ее основные обязательства. Если ей, она это делает, ей мало еще что-то хочет, ну, освойте какую-то специальность. Это не является главным в жизни женщины.
Ну, я хотела пойти на учителя.
Ну, хорошо, поучитесь, я же не против. Поучитесь нормально. Но если будет чувствовать сильно тяжело, разве это надо тогда?
Может быть, это тяжело нужно преодолеть, дальше будет по-другому?
Может быть. Но сильно тяжело означает, что преодолеть невозможно. Когда сильно тяжело преодолимо, преодолейте, закончите.
Где граница между сильно и недостаточно?
А вы узнаете границу. У меня дочка, она как бы хотела поступить на рисование. Она взяла репетитора, он начал ее гонять на рисовании. У нее отшибло все желание рисовать. Я когда я говорю, рисуй, она... Я говорю, вот граница, не надо тебе туда поступать, все, расслабься.
Спасибо.
Давайте, я там обещал же кому-то. Давайте, да, сзади вот женщина. Женщины, узнали себя немножко, да? Узнали, что... Вот, допустим, и это очень важный вопрос. Вы там идите, а я сейчас кое-что еще продолжу. Много-много случаев таких было. Смотрите, женщине предлагают, ты отличная руководительница, повышаем тебя в должности. Сердце чувствует, не надо у женщины. Не повышать, не надо ни в коем случае. Ни в коем случае, потому что увеличение ответственности в жизни женщину плющит. Вот нашла себе работу, хорошо работаю, все получается, все классно. Все, не надо дальше туда, оставьтесь на этом уровне, не надо никуда лезть выше. Или кандидатскую написала, легко, руководитель говорят, давай докторскую. У меня что-то внутри напряглось, не надо докторскую. Понимаете, о чем я говорю или нет, женщины? У вас другие цели в жизни. Вам не надо все выше и выше и выше. Это не ваша цель в жизни. Слушайте меня внимательно, зачем вы родились женщинами. Слушайте внимательно. Есть два типа рождения. Один тип рождения предназначен все выше и выше и выше. Мужчина сам развивает, всех за собой тянет. И побеждает. Такой тип рождения. Но в следующей жизни он будет отдыхать. Нужен полноценный отдых. Что такое отдых? Больше счастья, больше любви, больше заботы, больше отношений, больше спокойствие в жизни и куда себя не тянуть. Вот природа женского рождения. Оно предназначено, оно как поле на пару, которое их не засевают, чтобы оно накопило силы. Женщина не только сама копит силы, она силы дает всем. И мужу, и ребенка рожает, ему дает силы. Она копит сама силы, отдает всем силы. Поэтому, мужики, не насилуйте своих жен, заставляя их идти на работу. Дайте ей возможность быть счастливой. Не издевайтесь над ней, не завидуйте женскому рождению. Чуть-чуть подождите, будете, получите женское рождение. Если мужчина гнобит жену, давай работай, больше делай, вставай пораньше, будем йогой заниматься. Она говорит, я спать хочу, вставай пораньше. Означает, вы завидуете ее женскому телу. Женское тело предназначено для счастья, для любви, для спокойствия, для того, чтобы всех вдохновлять вокруг, для того, чтобы заботиться,
а не для того, чтобы вперед, выше. Докторская, академическая.
Зачем? Ну, понятно, есть женщины, которым это вот так вот. Они уже были академиком в прошлой жизни. В этой жизни стать академиком – ерунда. Но тогда нормально, я не про это. Я говорю про сверхусилия сейчас. Не нужны женщине сверхусилия. Она разрушает свои гормональные функции сверхмыслями о сверхусилии. Она разрушает свою жизнь, становится некрасивой, замученной, несчастной. Кому нужна несчастная женщина? Никому. Услышали, нет? В какое тело попали, надо же понять. Человек не сразу понимает. Разберитесь. Если муж говорит, иди работай, а сам любит дома, да? Надо ему дать пинка, значит. Крепкий. Занял оборонительную позицию дома. Мой дом, да, я дома сижу, а ты иди и работай, да? Знаете, что ни один мужчина не может быть крепче женщины. Потому что крепость характера находится в самой глубине характера. Мужчины в глубине рыхлые. У них характер подвижный. Он то туда меняется, то туда. Может деградировать сильно, может возвыситься. Характер крепкий только у женщины. Женщина как скала внутри. Она неизменна. С ней ничего не сделаешь. Она очень твердая, крепкая и сильная внутри. Женщина сама в себе этого не знает, и мужчина в ней это не знает. Но когда женщина себя познает, ни один мужик с ней не сможет соперничать. Шансов никаких нет. Вот этот внутренний психический цилиндр человека, он открывается полностью для вооруженного взгляда, только он открыт только в детстве и в старости. А в зрелости наружный, потому что человек очень много действует, у него много работы, поэтому у него наружный психический цилиндр очень силен в зрелости. Поэтому женщины в зрелости кажутся такими нежными, ласковыми. У них наружный психический цилиндр мягкий, подвижный, очень податливый. И она так себя такой воспринимает. Она такая мягкая, я такая слабая, не трогайте меня. Но если вы хотите свою истинную природу, посмотрите на маленьких девочек. Можно с ними справиться или нет? У них твердый характер очень. У мальчика, ну, мальчик в детстве, как сопля. А девочка, она твердый характер очень, с ней ничего не сделаешь, она упрямая, по-своему всех строит. Так или нет? Теперь слушайте дальше. Давайте посмотрим на пожилых людей. Особая форма жизни называется бабки. Бабки – это особая форма жизни. Они всех строят, гоняют по подоконникам. Страшное дело. От этого смирения уже не осталось и следа. Теперь детки есть еще. Такие. Божьи одуванчики такие. Совсем согласные такие. Смиренные такие. Так или нет? Вот это истинная природа человека. Ее можно заметить еще, когда человек засыпает. Когда женщина засыпает, у нее взгляд очень такой насыщенный, твердый становится. Такой, засыпает такой. А мужчина засыпает, как он засыпает? Посмотрите ему в лицо, когда он засыпает. Вот это и вы есть ваш муж, а вы его боитесь. Не бойтесь, что он вам плохого не может сделать. Если вы сами не боитесь, он тоже не сможет ничего сделать. Откройте свою силу. Женщина не должна гонять мужа по подоконникам. Когда женщина смиренно себя ведет, имея огромную психическую силу внутри, а мужчина, крепко не имея, наступает баланс в отношениях. Женщина уступает мужу по своей воле, а мужчина по своей воле берет ответственность. И тогда он становится крепче, она слабее. Наступает гармония. Не рубите мужиков. Песня. Нужна песня обязательно сейчас. Чуть попозже вопрос. Понятно, да? Молитва мужчины. Будь, пожалуйста, послабее. Теперь, как определить, разумная женщина и глупая? Момент истины, все застыли. Как определить, знаете? Разумная женщина сама себя ведет послушно, а глупая считает, что послушание ерунда, надо давить. Понятно, да? Разумная знает свою силу, но ведет себя смиренно. Глупая не знает своей силы и мучает всех вокруг. Станьте разумными, женщины. Я вам открыл секрет. Ну, там еще я кому-то обещал, да?
Здравствуйте. Спасибо вам большое. Во-первых, хотела бы сказать...
Последний вопрос, потом будем желать всем счастья. Давайте быстренько, мой хороший. Волнуется, волнуется.
Ну. Так, меня Марьяна зовут, мне 25 лет.
Так.
У меня был такой непростый были последние полгода. Ну, на самом деле, не очень сложно, все хорошо. Я рассталась с любимым человеком, и также, поскольку я только вот закончила учиться, очень сложный выбор, чем мне дальше заниматься. Я пробовала несколько работ, и вот на прошлой вашей лекции слышала о том, что если Бог дает работу, нужно принимать.
Вам сейчас ничем не надо заниматься. У вас сейчас идет влияние времени на вас, оно вас рушит. Вам нужна молитва, духовная жизнь. Месяца 4 вам надо просто думать об этом. Вам надо выстоять сейчас, стать сильнее просто. Это очень важно сейчас для вас. Потому что если вы сейчас будете пытаться чем-то заниматься, у вас все будет рушиться вокруг. Все до мелочей. Займитесь внутренней жизнью. То, о чем я говорил на сегодняшней лекции в конце. Пожалуйста, это для вас. Хорошо?
У меня отец, он очень сильно на меня давит. И...
Это и есть плохое влияние времени. Вы ему все пообещаете, что все будет хорошо. А сами займитесь самовосстановлением. В эти периоды, если человек не понимает, что ему надо заниматься внутренней жизнью, в эти периоды приходят тяжелые болезни. Можно заболеть неизлечимым заболеванием. Если тебе плохо, тебя давит, тебе все рушится, а ты занимаешься тем, чем как бы внешним чем-то занимаешься, то ты разрушаешь свое здоровье в это время. Могут быть тяжелые болезни, неизлечимые, прийти как раз в этот период. В этот период человек должен восстанавливаться, он должен побеждать время. Это главное, чем он должен заниматься в это время.
Ну а что мне делать, если он хочет, чтобы я прямо сейчас шла?
Куда?
Ну,
Ну, идите и работайте. Не сильно напрягайтесь там. Женщина же может работать так, что ничего не делать. Что, неужели вы не знаете об этом? Ну, идите и работайте, и там расслабьтесь, и все. Чай пейте там. Вы незрелые просто оба, вместе не можете, поэтому расстались, нет силы пока. Женщина должна созреть для семейной жизни, мужчина тоже. Вы с ними расстались, просто вам тяжело было вместе, но Бог вас не разлучил, поэтому Он вам напоминает о себе, но боится приблизиться, потому что больно. Развивайтесь. Все сели прямо. Сейчас потрудимся душой. Потом также будете делать дома свою молитву читать, так же, как сейчас мы с вами попробовали. То есть нужно слушать голос тех, кто молится, очень сильно, внимательно. И в их настроении, как они, повторять: «Я желаю всем счастья». На первой стадии этого повторения вы почувствуете, что вас стабилизировало, как бы. Вы чувствуете, что вы сосредоточились, сконцентрировались на, не на себе, а на звуке тех, кто повторяет. Это значит, разум начал работать. На второй стадии вы почувствуете опору. Вы будете слушать, как молятся люди. И когда вы повторяете «Я желаю всем счастья» в их настроении, как будто вы опираетесь на их голос. И на третьей стадии, когда вот здесь вдруг хорошо станет, это значит, что вы вошли в свою судьбу. Вот здесь что-то откроется внутри, и память о своей жизни клынет наружу. В это время не надо забываться в этой памяти, надо еще сильнее слушать звук и начать вот это счастье отдавать другим людям. Когда вы говорите «Я желаю всем счастья», отдавайте вот то, что почувствовали в это время. Или кланьтесь алтарю святыни. Вот эти стадии, они неизбежно проходят во время молитвы. И если вы очень сильно концентрируетесь не на том, как вы повторяете «Я желаю всем счастья», не на себе в это время концентрируетесь, а на тех, кто молится. Оторвитесь от себя, слушайте звук. Победа в звуке находится, в слушании.
Маленький